8 часов 38 минут, пятница, 12 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все, это радио... Зачем она мне рожу строит? Настем, кончай! Ну так нельзя, не сбивай меня. Подожди, я не буду на нее смотреть, да? Здравствуй, великий город! Здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Настя. Значит, Настя, почему она строила мне рожу? Потому что она понадеялась на халяву, да? Быстро расскажем
очень
людям.
Очень надеялась.
Расскажем. Значит, беспокойно на рекламе, все хлопотала, хочет взять электрический гольф. Электрический гольф, купить йоту, телефон, еще что-то.
Я уже купила, уже сдала по гарантию.
Сделать что-то дешево. Сделать что-то дешево. Сегодня Настя, потому что она экологически ответственный человек. И так она объясняет свою
скаренную.
Да, она огребает. Значит, йотафон греется. Теперь, Настя, я тебе советую следующее. Доехать до Щуки, купить спокойно Samsung, к которому ты привыкла. Потому что телефонов на свете. На этом свете телефонов всего два. Понятно, о чем я говорю?
Где-то на белом свете.
Нет, на этом свете телефонов всего два. Так же, как машины всего две. Есть BMW и есть Mercedes для старичков. Все, других машин не существует, понятно? Значит, теперь я тебе объясняю. Телефонов тоже есть два. Есть Samsung для таких, как ты. Есть iPhone.
Других телефонов... Для таких, как вы,
конечно. Да, для таких, как я. Значит, никаких других телефонов в принципе не существует. Значит, поскольку ты хочешь сэкономить там 9 тысяч рублей, съезди, пожалуйста, на Щуку. Купи Samsung. Спокойно, Note 4, да, или Note 5, или Note 8, какой там Note последний. И сиди с этим стиком, ты же любишь писать, рисовать.
Да,
все,
да.
Все, Настя, все. Дальше. Не бери гольф электрический, нет. Не бери, Настя.
Я уже почти
Настя, послушай меня, я заправляю каравеллу,
да.
Она мне дает ожидаемый пробег. Ну, ожидаем, сколько она проедет на этом? Полный бак, я говорю. Полный бак модного дизеля. Там какой-то есть дизель, какой-то прикольный дизель. Я не могу выучить его название, меня не интересует на самом деле. Я всегда говорю, модный дизель, полный бак. Я не знаю, какой там дизель. Понятно, да?
Да.
Значит, он мне дает ожидаемый пробег.
Вы привыкли, а у
меня... Нет, слушай меня, ожидаемый пробег какой? Спроси, какой?
Ну, какой? 1000 вы только что сказали.
1080. 1080 километров. У меня ожидаемый пробег на каравелле после полной заправки. 1080. Теперь слушай. А иногда 1070. Это зависит от того, насколько бойко я резвился перед этим. Если очень сильно резвился, компьютер думает, что я крэзи и проеду всего лишь 1070. Ну так слушай. А ты берешь электрический гольф. А ты его грузишь так, чтобы из ушей лезло.
Электричество.
Абсолютно верно. Этого хватает ночью в минус 3, ночью в минус 1, с фарами. Я почему говорю ночью? Потому что с фарами. Значит, на 70 километров. 70. Ну, это что, заправка? Ну, это чушь собачья, Настя.
Ну, я бы согласилась. Настя. Просто проблема в том, что заправлять его негде.
Ты садишься. Вот, садишься в гольф. Вопрос. Нет. Ты можешь там поставить велосипедный привод и подкручивать зарядку сама. Ехать и подкручивать. Динамомашина, конечно.
А я думаю, может быть, удлинитель какой-то с собой
300 метров,
возить?
300 метров. Нет, 3 километра.
Когда в какой-то момент я останусь, много... А видите, везде аренда. Вот эти вот витрины.
Настя,
я буду стучать туда и спрашивать.
Электрический гольф. Я говорю, можно я похвалю машину? Я всегда готов хвалить. И все на свете. Значит, выезжаешь со своего двора. 134 километра написано. Ожидаемый пробег. 134 километра. Доезжаешь до будки охраны. 120 написано.
Давайте
слышишь, написано 120. Ты не понимаешь, где 14 километров, потому что ты проехал только 500 метров. Потом ты доезжаешь, наконец, выворачиваешь на шоссе, но это там...
Ключевое слово, ожидаемый.
Да, ожидаемый пробег 120. Ты не понимаешь, почему... Нет, 120 уже был. 110. Ты не понимаешь, почему ты 24 километра проехал, а ты еще ничего не проехал. Понимаешь? Ты приезжаешь до работы, 32 километра еду до работы. 32, Настя.
Да,
у тебя ожидаемый пробег 68.
А полный бак?
Нет, 68. Полный бак 134. Значит, я проезжаю 30, 32. Со 134 он мне показывает 70. Осталось 70. Понятно? Но это потому, что фары были включены. Если по пути постоянно выключать фары, а я так делал, постоянно выключал фары, ездил как призрак.
А печку?
Придурок полный. Печку поставил на 20 градусов. Вот, на 20. 22.
А музыку не включали?
Нет, какая музыка, смеешься? Вот. Какая музыка?
А там есть?
Это что, дискотека? Да, она есть, но ее нельзя включать.
Разговорной радиостанции, тихо.
Тоже нельзя, тоже вообще ничего нельзя. Вот, Надь, возьмешь сейчас гольф электрический,
да.
Остановишься посередине города.
И что, вот давайте придумаем план, что я буду делать.
Что ты будешь делать? Не знаю.
Не знаю.
У подобной BMW есть 9-литровый бачок крошечный, как на мотоцикле, значит, который там собственный генератор. Если ты где-то зависла, можно включить генератор и маленько,
маленько покемарить.
Нет, нет, нет, нет, она не едет на бензине. Она этим бензином заряжает аккумуляторы. То есть ты заводишь генератор, внутри машины есть генератор, и ты типа кемаришь, пока она загрузит эти батареи. Понятно?
Да.
На гольфе этого нет.
А сколько времени заряжается гольф на настоящей заправке?
Настоящие полчаса, полчаса, полчаса,
полчаса,
полчаса. Но на настоящей заправке, Настя, что ты будешь делать?
Электрозаправка.
В холодной без фар машине. Зачем тебе это
проблема...
нужно?
Настя. Ну, я нашла бы чем заняться. Но просто, Дефочка. Вот, например, на Кедрово, там рядом Крыжановского китайский ресторан.
Дефочка.
Я бы сходила.
Дефочка.
Но я не знаю, где
купите эти заправки. Купите Каравеллу, дорогая, не экономьте. Наконец, у меня уже купите Каравеллу.
А вы Каравеллу. До сих пор продаете?
А что мне не продать? Я тогда себе куплю Мерседес в Яно. Ну, если я продам тебе Каравеллу за хорошие деньги, я куплю себе Мерседес в Яно.
За хорошие не получится.
За хорошие, дорогая. Как
я готов купить за... плохие.
Вот. И прекрати думать деньги. Про пробег. Пробег, понятно? Не надо про него думать.
Про чей пробег?
На Каравелле ты спокойно едешь в Минск, неделю едешь по Минску, потом только заправляешься. Понятно, что такое Каравелла?
И не уезжаешь оттуда.
Ну хорошо. Мы похвалили Volkswagen и одновременно поругали, если ты обратил внимание. Давай говорить про гравитацию, потому что это самое интересное, на самом деле. Мы же знаем, давайте. Что гравитация. Она, наконец, открыта. Мы
давайте
знали, что...
Звук.
Единственное... Нет, я хочу сначала отбивку. Единственная вещь, единственный закон... который действует в этой вселенной, единственный, на самом деле, который я много раз подтверждал, это гравитация. Навернувшись с мотоцикла, я каждый раз говорил себе, черт, непреложное действие единственного закона, понятно? Правды нет, справедливости нет, воздаяния за хорошие поступки нет. Посмотри на меня, я живу как какой-то обмылок, а я все время совершаю только хорошие поступки. Ничего нет, кроме гравитации. Физики из лаборатории LIGO, Laser Interferometric Gravitation Observatory, впервые зарегистрировали гравитационные волны, возмущение пространства-времени, предсказанное 100 лет назад Альбертом Эйнштейном. Значит, смысл, я читаю по Лентеру, ну, это все написали сегодня. Смысл в том, да. Анастасия, что они зафиксировали гравитационную волну в пространстве времени, то есть нас подколбасило, Вселенную подколбасило от того, что две черные дыры слились 1,3 миллиарда лет назад. На самом деле, дыры слились не сейчас. Ты в курсе хоть?
Ну, я как вам сказать, если...
Спасибо. У дыр зарядка больше, чем у электрического гольфа, понятно?
Не надо. Они совсем слабенько дали возмущение. И его, чтобы поймать, очень много усилий потребовалось.
Можно на секунду? Значит, да. Они слились 1,3 миллиарда лет назад. И Вселенную подколбашивает до сих пор. Хотел бы я, чтобы такую зарядку имел электрический гольф. 1,3 миллиарда лет. Миллиарда лет. Да, физика спросим. Да. Физики, скажите, пожалуйста. На самом деле это ничего не значит. Правильно? Это ерунда. Физики, скажите нам, пожалуйста. 7373948. Все очень взволнованы. А огромное количество публикаций сегодня. Считается, что это приведет к... К чему? Скажи, пожалуйста.
Ну, в пределе... Ну, я сейчас скажу, все на что смеяться.
Ну, не... А, нет, я нет.
А вы нет. Ну, давайте вы скажите.
Я нет. А я потому что смеялся во время летучки. Ну, скажи еще раз.
Нет,
ну... скажи, пожалуйста, не стесняйся.
Создание машины времени.
К созданию машины времени. Конечно. В 19-й школе в Замоскворечье в Москве. Машина времени была создана. В 19-й школе в Замоскворечье в Москве. Мы знаем. Да. Макаревич,
вроде.
Да. Значит, объясните нам, пожалуйста, физики. Нам нужны физики. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, в общем, по поводу того, к чему это приведет, в общем-то, ни к чему не приведет. То есть ничего нового-то не было открыто. Просто наконец-то сумели померить то, что все и так то, были уверены, было. Что вот оно есть, то, что просто было. Надо суметь это измерить.
А кто противоречил этой идее? То есть кого мы устыдили вчера?
Никого. Ну, то есть каких-то таких маргиналов, которые, в общем-то, и к физике не имеют никакого отношения. Такие сумасшедшие, которые ходят по факультетам и там пристают к прохожим.
Пристают к прохожим по электричкам где-то, да?
Да.
Типа того. Сейчас, секунду, вопрос у Насти.
Ну, по электричкам не очень, конечно, хорошо. Они все-таки пристают, хотят беседовать с более учеными людьми.
Да, да.
А их игнорируют. И, в общем, это, конечно, очень обидно.
Хорошо. Настя хочет задать вам вопрос, если можно.
Вы хорошо себе представляете, что такое ткань пространства времени?
Ой, я думаю, что нам не стоит такой терминологии об этом рассуждать.
Но ведь, вот, допустим...
понятная да? математика, которая все это описывает. То есть вот не надо каких-то тканей, каких-то...
Ну, скажите, пожалуйста, ну, тем не менее, это волна гравитационная, если она прошла сквозь приборы. Она же прошла и сквозь меня?
Да. Ну, не волнуйтесь, да, я не думаю, что...
Нет, скажите, а я могу считаться, я могу считаться прежним уже после того, как сквозь меня прошла?
Я думаю, нет, мы никогда не станем как прежде после этого.
Нет, мне кажется, что надо отменить кредиты в банках, все это. Действительно, потому что уже с чистого листа брать. Потому что сквозь меня, нет, серьезно, сквозь меня прошло искривление пространства времени. Искривление, мать.
Ну, через всех, а что?
Нет, так, почему через всех? Почему через всех? Ну, значит, каким-то образом нужно...
через вас, конечно.
Нужно пересмотреть какие-то вещи. Например, отменить кредиты, действительно, уже запретить. Ну, в смысле, не надо их отдавать. Астрофизики, позвоните, пожалуйста. Владимир Михайлович Липунов. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Я, знаете, я неожиданно полез... Я знал, что мне надо звонить вам. Я полез в свой телефон волшебный, где всякие есть номера. И вдруг обнаружил, что я не выписал никогда ни разу ваш телефон. Я вам очень благодарен, что вы позвонили. Спасибо большое. Скажите, что открыто и как это изменит нашу жизнь?
Нашу жизнь всех людей... Люди не быстро почувствуют. Вы знаете, когда спрашивали великих классиков электричества, Фарадея... И прочих клонов, то они говорили, что, наверное, это никогда не понадобится человечеству. Это мы, эти электрические наши опыты. Сейчас мы разговариваем с вами только благодаря этому электричеству. Гравитационные волны проходят сквозь все тела, сквозь толщу Вселенной. Они проходят из тех времен, когда еще Вселенной не было. И мы, может быть, впервые будем в будущем, через несколько десятилетий наблюдать, как рождалась наша Вселенная, и увидим, как Господь Бог настраивал ее физические параметры.
Вы считаете, что до нулевой точки, до сингулярности существует Господь Бог, который определяет правила взрыва? И...
Нет, ну это... Давайте, я же не богослов. Я говорю сейчас, как Эйнштейн говорил, не верю, что Господь Бог играет в кости, говоря про квантовую механику.
Да.
Замечательно то, что электромагнитные волны, свет, когда мы заглядываем в прошлое, вот вы сказали, там миллиард световых лет,
да.
На самом деле мы можем заглянуть в то прошлое, когда еще Вселенной не было. Есть такие вполне вероятные, вполне правдоподобные теории сейчас, которые показывают, что мы родились из какой-то другой Вселенной.
Да.
И оттуда проходят эти пути.
Скажите, когда мы говорим другая...
Это ответ будет на самые проклятые вопросы, которые задает себе человечество.
Владимир
и очень приятно, что идея эксперимента родилась в Советском Союзе в 62-м году.
Владимир Михайлович, вот я обратил внимание по всем публикациям, что мы говорим с Владимиром Михайловичем Липуновым, выдающимся российским астрофизиком и мировым астрофизиком. Значит, скажите, пожалуйста, вот у меня создалось впечатление, что все обращаются к прошлому, именно к загадке создания Вселенной. И может быть, что эта Вселенная существует внутри другой Вселенной и так далее, и так далее. Но у меня вопрос гораздо более прикладной. Не понять прошлое, мне интересно, что это дает нам в будущем и даже в настоящем. Вот мы можем действительно оседлать эти искривления пространства времени и, например, бывать в будущем или прозревать будущее. Вот это. Прошлое, Бог с ним, с прошлым.
Вот вы просто смотрите в корень. Я сейчас пишу такую научно-популярную книгу, которая называется «Вселенная и будущее».
Да.
Именно что Вселенная, благодаря огромному количеству попыток создания будущего, вот наше будущее, оно было уже создано много раз в других местах, в других планетах, в других звездах. Поэтому, изучая Вселенную, вы можете взглянуть на наше будущее. И в этом смысле любое астрономическое открытие надо воспринимать не только то, что было в прошлом, а то, что может произойти в будущем.
А вот когда Стивен Хокинг говорит о том, что мы должны переселиться, он же, вероятно, для того, чтобы переселяться, однажды мы истратим эту Землю, или она сама истратится, Солнце расширится, или еще что-то. Но, вероятно, переселяться с помощью смешных вот этих карандашиков под названием ракеты мы не сможем. Мы должны будем использовать вот эти искривления и так далее. Мне кажется, вот здесь тоже...
Да, но дело в том, что есть и такие вполне такие наукообразные сейчас гипотезы, но мы вступаем в область неведомого. Гравитационные волны лежат в классической теории общей относительности 20 века. В принципе, это открытие подводит черту за физикой 20 века. Дальше идет. Мы ждем новых теорий, когда квантовая механика... Понимаете, пространство времени – это ряд пространства времени. Да. А квантовая механика отвергает детерминированное пространство времени. И мы не знаем этой новой теории. Вот этой теории мы будем ждать. А там уж можно только гадать.
Вы знаете, вот я своим профанским мозгом понимаю пространство гораздо проще, чем время. И, ну, потому что пространство нам доступнее. Да? Муравей понимает пространство, вероятно, в силу собственной... возможности. Я понимаю пространство. Но искривление времени, когда для меня эти слова говорят, я испытываю смущение, и я понимаю, что я не до конца это понимаю.
Значит, вот я сейчас, понимаете, вот этого не только вы не понимаете, многие. Дело в том, что суть эйнштейновской теории состоит в том, что он приравнял практически пространство и время. То есть, если раньше мы думали, что постоянной величиной является расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом, независимо от того, где вы, в машине, в мотоцикле или на космической ракете, то теперь, это 100 лет уже после Эйнштейна, не пространство является абсолютом, а пространство – время. И в этом смысле гравитационные волны являются тем последним, как говорится, последней каплей. Да, мы были уверены, что они существуют. Ну, как уверены? На 99,9%. Теперь мы знаем, что они существуют. Это закрыло много альтернативных моделей. Но дальше уже границы этой теории мы видим. Мы уже видим, где она не работает. Вот это замечательно. Но важно, что вот эти вот гравитационные волны, они приходят из тех областей, где уже не работает. В чем физика? Физика стоит в том, как говорил Эйнштейн, я думаю, что все теории будут отвергнуты рано или поздно. Но в том смысле, что они будут модифицированы.
Да.
Единственная теория, которую невозможно модифицировать, это термодинамика. Второе начало термодинамики – это закон сохранения энергии, понимаете?
Да.
Это вот на этом, это цикл Карно, который работает в вашем мотоцикле, в автомобиле, во всем, что угодно.
Да.
Удивительная загадка природы состоит в том, что гравитационные волны тоже подчиняются этим великим термодинамическим циклам.
И вторая вещь, которая... Да, простите.
Вопрос о будущем – это правительский вопрос. Мы всегда, заглядывая во Вселенную, должны смотреть наше будущее.
И второй вопрос, который меня мучает, это непрерывное расширение. Значит, мы разлетаемся, мы, в общем, живем внутри взрыва, и мы внутри взрыва разлетаемся со скоростью 70 тысяч километров, там, не помню, в секунду, в минуту, в час, не помню.
Значит,
мы разлетаемся, мы, собственно, живем во взрыве, да? И поэтому планеты не обращаются вокруг Солнца, а они просто вместе с Солнцем летят в тартарары.
Нет, не так.
А куда?
Планеты и Солнце никуда не расширяются, галактика наша не расширяется, а вот следующий масштаб, когда вы переходите к десяткам и сотням миллионов парсек, сотни миллионов. Это вот, кстати, масштаб. Вчера мы присутствовали на пресс-конференции, где нам сообщили, что я об этом знал с 14 сентября, потому что наша сеть телескопа участвует в поддержке этого эксперимента LIGO, но нам было запрещено об этом говорить. Эти все полгода, начиная с 14 сентября, мы уже знали, что человечество столкнулось с гравитационными волнами. Ну, был такой договор.
Да.
Так вот, эти гравитационные волны, они пришли с миллиарда световых лет. Миллиарда световых лет.
Да.
Это масштаб времени. Вот там Вселенная расширяется. Мы с вами Сергей, да, мы никуда, да, друг от друга не отдаляемся. Ой. Почему? Потому что мы сидим на Земле, которая гравитационно связана. Вот утверждение о том, что вся Вселенная расширяется, это утверждение к однородной изотропной Вселенной. Но существование нас с вами, планет, звезд, да, астероидов, да, комет, говорит о том, что в некоторых масштабах это не совсем правильно. Вот в мелких масштабах мы никуда не убегаем.
Владимир,
мы будем
Михайлович,
тут вечно.
Вы не представляете себе, насколько я вам благодарен, что посреди мракобесия, деградации, антиинтеллектуальности есть вы. Я вам абсолютно благодарен. Послушайте, ну просто на колени. Ну реально, ну вы великий, и все.
Я
вам,
Я тут совсем как бы говорю.
Я просто вам очень благодарен. Я очень вам благодарен. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был Владимир Иванович Липунов, выдающийся астрофизик и человек, которым гордится Россия, потому что он выдающийся астрофизик мирового значения.
Ты принимал участие в этом, в общем.
А он нам позванивает, и он нас послушивает. Я очень ему благодарен и за это, и вообще за его деятельность. Погнали.
Подъем. В движении.
Движение, да. Подробная карта. Сейчас я посмотрю пробки, если позволите. Значит, где-то тут Настя стоит на электрическом гольфе и ждет электричества, нет? Ну, ничего, у меня не грузится, Настя.
Я еще пока нет, но я возьму гольф.
Давай, хорошо, Сергей. Я посмотрю на телефоне.
И вы будете меня вызволять оттуда.
Я посмотрю на телефоне, потому что невозможно загрузить, на компьютере невозможно загрузить Яндекс. Кстати, нам пообещали, последнее время нам пообещало ведомство Лексутова дать свои данные, и мы будем без Яндекса обходиться, по счастью, это возможно. 5 баллов в городе, очень плохо на Ленинградке, кроме того, что там еще вдобавок на Войковской авария, ребят. То есть хуже, чем обычно, текстильщики стоят мертво. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, не друг Сережа.
Девять часов 7 минут. Пятница, 12 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Давайте поздравим пранкеров Вавана и Лексуса. Давайте поздравим пранкеров.
Они говорили
вчера с Эрдоганом. Ну, скажите, пожалуйста, мне кажется, вот я серьезно сейчас говорю, мне кажется, что такие вещи уже нельзя сделать без ФСБ.
Ну, мне тоже кажется.
Ну, ты согласись.
Но еще не менее зрелищно, согласитесь. Потому что мы не знаем голоса.
Давайте попробуем. Эрдогана, давайте попробуем позвонить.
Переводчик.
Я не договаривался о звонке. Нет. Этот звонок не продуцирован. Если Алексей Столяров, пранкер Lexus, возьмет трубку, ну круто. Если нет, нет. Не знаю. Спит он, не спит, поменял ли он телефон. Если бы я был.
Он недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее.
Позднее мы так и сделаем, позднее.
Это телефон пранкера.
Это пранкера, телефон был пранкера.
Сейчас
вы не
думаете.
Вы звоните пранкеру. Да.
Осторожнее.
Значит, ну прикольно то, что они позвонили Эрдогану, значит, и говорили с ним, и все на свете.
Ну, как будто бы, да, и от имени Порошенко они с ним разговаривали, обсудили.
От имени Порошенко.
Прямыли косточки Путину, да?
Да.
Алло, Борис Фрей? Привет. Сэйн Джумашкин Саттулар, Сэйн Порошенко Аттулар. Господин президент на линии.
Да, добрый день. Добрый вечер, точнее.
И Арсений Петрович Яценюк, премьер-министр Украины.
Арсений Петрович, это вы?
Да, да, да, да.
Сегодня хатта башпакан вас, Сэйн Яценюк, хатта эфэнэм. Ама Сэйн Порошенко демиштэнэс, бераберлэк.
Мы здесь, я здесь.
А господин Порошенко тоже на линии?
Да, я здесь.
Господин президент, сейчас секундочку представлю вас. Сэйн Порошенко, да, хатта эфэнэм. Сейчас господин президент сразу передает трубку. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Merhabalar. Merhabalar değerli dostum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Добрый вечер, дорогой друг.
Добрый вечер, дорогой друг. Как у вас дела?
İyi akşamlar dostum. Nasılsınız? Sağ olasınız. Sizler nasılsınız? Спасибо, хорошо. Как у вас дела?
Ну, у нас очень...
Я немножко перелесну, если позволите.
...километров от вас. И я знаю, что сейчас Арабская Лига готова начать военную операцию. Скажите, пожалуйста, нужна ли наша помощь в этом? И готовы ли вы уже начать ее?
Yani şu anda her şey kontrolümüz altında devam ediyor. Сейчас на данном этапе все под нашим контролем продолжает таким образом. Yani herhangi bir gelişme olması halinde sizlerle bunu zaten haberleşiriz. Как только произойдет какое-нибудь развитие событий, мы тут же сообщим вам, дадим знать об этом.
Вы, я очень надеюсь, не собираетесь извиняться перед президентом России?
Ben özellikle umarım ki siz Rusya'nın önünde bir özür dileme niyetinde değilsiniz.
Да, что ответил Эрдоган? Скоро-скоро анонсируют пранкеры Lexus и Vavan. Они перемывали косточки Владимиру Путину, очень мило. Ну, согласись. Надь, значит, я считаю, что такие звонки...
Ну,
скажи, что можно сделать с домашнего компьютера, а что можно сделать все-таки при помощи ФСБ?
При помощи ФСБ можно сделать все.
Ну, или почти все, ну, и многое.
А может быть, мы преувеличиваем? А может быть, даже ФСБ не может дозвониться до Эрдогана? А Lexus смог.
Да. Значит, во-первых, скептики мне пишут, да это вас разыгрывает, никакой не Эрдоган.
Ну вот мне тоже кажется, мы голос не знаем, проверить не можем.
Нет, нет, это Эрдоган. Это Эрдоган.
Ну надо послушать любое выступление Эрдогана, чтобы сейчас слышать голос.
Вы слышали сейчас Эрдогана. Пожалуйста, я вам дам Эрдогана просто, без пранка. Я вам дам Эрдогана без пранка, спокойно, спокойно.
Эрдоган от переводчика тоже нужно различать.
А? Нате, Эрдоган, на. Нет, подождите, это с переводом с русским. Нет, это с русским переводом. С русским переводом не годится.
Латиницей наберите, будет оригинал тогда файл.
Эрдоган надо, да, написать просто латиницей. Хорошо, Эрдоган.
Да, выскочил.
Да, Эрдоган. Значит, сон... Конус Маси, напишем,
вот,
чтобы еще что-то было.
Эрдоган Русия, напишите.
Надо,
что-то про нас будет говорить.
Ну, пожалуйста, ну хорошо, давайте. Пусть будет Эрдоган Русия. И пусть он скажет что-нибудь по-свойски, по-нашенски, по-турецки.
Да,
похож.
Это он.
Он, да.
Сейчас понятно. Сурия-деки бу бомбардыман олайларынын özellikle Türkiye olarak bizim açımızdan...
Bombardıman Liner. Liner Bombardıman.
Да.
А у них видно, как у наших, скажем, туркменов, у них потом Бомбардыман, потом тракторист. Какие-то слова.
Не, ну, понятно,
когда ты слушаешь туркменское радио, ты слышишь там пармармарган, потом тракторист, потом...
Ой, ну, прям вспомнили, тракторист.
Да, тракторист, я был в Туркмении. Я был в Туркмении. Я был в Туркмении, дорогая, в 80-м году.
Ну да, ракета, да.
И там были такие слова, бомбардан, тракторист, бомбардан, спутник, бомбардан, абсолютно верно.
Да. Олимпиада.
Олимпиада.
Точно.
Значит, это он. Слушай, они поговорили с ним. Ну, короче.
Ну, да. Нет, да.
Значит, для того, чтобы добыть телефон, позвонить по каналам, определяемым как каналы, сказать, правительственной связи, специалисты по связи, скажите мне, пожалуйста, специалисты по связи, бывшие ФАПСИ, специалисты, которые работают сейчас в связи, может быть, вы работаете в мобильных операторах, понимаете, в связи, может быть, в МГТС работаете, 7373-94-8. 7373-94-8. Чтобы обеспечить звонок президенту...
Это же надо в график вставить. Я даже просто по телефону поговорить не могу.
Сначала, нет, подожди.
Будучи домохозяйкой.
Нет, это как раз легко. Это как раз легко, да. Это как раз легко.
То есть, а у вас есть минутка?
Ну, это легко. Ну, подожди, ну да. Алло, здравствуйте.
Переводчика позвать.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Где вы работаете?
Я работаю в термосе.
Да, хорошо. Слушайте, значит, мне уже... Я знаю, как это делается, на самом деле. Я знаю, как это
ну
делать.
Ну как? Ну надо сначала запланировать.
Ты звонишь человеку, который называется адъютант.
Да, хочу поговорить.
Да.
Ну, ты хочешь какой-то поговорить,
нет,
я тоже
нет,
адъютант.
Нет. Ты точно понимаешь, что у самого лидера телефона нет, во-первых. Ну, да. В том числе, чтобы не отслеживались его перемещения. В том числе, чтобы не включался микрофон в полицейском режиме. Чтобы никогда он не... понятно, да?
Ну да.
Значит, хорошо. Ты звонишь по телефону, который тебя оставили, в приемной. Где есть господин? Ты говоришь: здравствуйте, хотел бы переговорить. Передайте, нет, на самом деле, запишите, что я звонил. Все. Хотел бы переговорить. Да, нет. Там ты говоришь: хотел бы переговорить или прошу о встрече. Прошу о встрече. Ну, не, всего два.
Но а? Не президент. Понимаете,
дальше вот, ты говоришь,
Эрдоган,
дальше говоришь,
хотите поговорить.
Дальше ты говоришь примерно как. Смотри. Адъютант что записывает? Звонила Аношка. Настя Аношка. Анастасия Аношка звонила. Значит, просила переговорить сегодня в течение дня. Он обязательно тобою определяемую срочность записывает. Тобою определяемую срочность. Или в течение ближайших 2-3 дней. Звонила Аношка, просила переговорить в течение сегодняшнего дня. Значит, или в течение 2-3 дней. Дальше. Или звонила Аношка, просила о встрече срочно. Срочно это значит 2-3 дня. Как раз срочно это 2-3 дня. Значит, либо несрочно. По делам он сам знает. Ну, он, когда ему докладывают, он говорит: так, а с Аношкой у меня вот, значит, вот такая тема. Все. Понятно, да? И он говорит: ну, хорошо, пишите. Сегодня пятница, пишите. Что у нас там? Ну, давайте, на среду. На среду на час дня, все. На среду на час дня он пишет, Аношка. Понятно, да? Значит, так же точно это надо знать телефон адъютанта, который тоже, дорогая моя, он меняется и часто меняется. Он меняется. Значит, надо знать телефон. Этот телефон могут добыть где? Могут добыть, в общем, через разведку. Через разведку, через наше посольство. Ну, как вот его добыть? Нужно добыть. Ну, ты можешь позвонить Эрдогану. Вот сказать: давай, мы с тобой умные. Нам с тобой надо добыть телефон Эрдогана. Как мы это делаем?
Самое тяжелое — позвонить Обаме, конечно.
Не думаю, что это самое тяжелое.
А вершина самое пранка, тяжелое,
наоборот,
это что?
Ты сама, неправильно. Самая вершина — это позвонить Пангенуру, президенту Восточного Тимора. Потому что никто ему не звонит никогда в жизни, никто не знает его телефона. Вот почему.
Его нет.
Да, может быть, его и нет. Восточный Тимор. Вот куда тяжеловато позвонить. Я думаю, что Обаме, значит, нетрудно позвонить. Понятно? В посольстве можно добыть телефон. В посольстве, понимаете, тоже не обязательно он есть. Они что, звонят в приемную Эрдогана? Я сомневаюсь. Они могут добыть. Значит, они добыли. Это по дипломатической линии, по линии разведки приходит в Москву.
Вообще-то это проще всего через посольство, потому что они организовывают встречи, все эти приемы, у них все есть номера,
конечно.
Да нет,
нет. Посольство действует всегда через МИД. Через МИД, а не через приемную Эрдогана, друзья. Что вы? 7373948, если вы работаете в связи, или работаете в правительственной связи, или работаете в ФАПСИ, или работали в ФАПСИ. 7373948.
Почему работников МИДа вы не приглашаете?
МИДа. Работники МИДа. Давайте мне. Мне нужен уровень, на котором работает пранкер Вован и господин Лексус, Алексей Столяров. Я думаю, мне кажется, что они получают эти телефоны от ФСБ или от СВР. Может быть, скорее от ФСБ, но ФСБ забирает эти телефоны от СВР. Или, то есть это государственные шутники. Они государственные шутники. Правильно? Угу. 7373948. 7373948. Мне это действительно интересно, если вы работали в ФАПСИ. Значит, я думаю, что они получают этот телефон с ФСБ. Дальше уже, поскольку этот телефон мало распространен, мало известен, почти неизвестен, то этот телефон, значит, там уже есть уровень доверия. Когда ты по нему звонишь, тамошний человек, отвечающий тебе, живой человек, адъютант, он верит в то, что ты, ну, не шап-шарап.
Ну, верит, конечно.
Верит. Знаете, он уже априори тебе верит. А дальше, значит, что дальше происходит? Он должен доложить и организовать. То есть Эрдоган должен дать отмашку. Он докладывает Эрдогану, когда тот приезжает в кабинет. Он ему докладывает, потому что это не срочно. Он ему докладывает, когда тот заезжает в кабинет. Он ему говорит: господин президент, звонили от Порошенко, значит, просит организовать разговор. Ориентировочно, значит, когда вы давайте свой тайминг, дайте свой скедюл там, что у вас. Он говорит: ну вот я готов был бы после 3, там, условно говоря, у меня заканчивается совещание, я готов с 3 до 4, когда я работаю с документами, да? Значит, они тотчас заотзванивают туда. Значит, эти должны оставить достоверно киевский номер. Достоверно киевский номер. С достоверно киевским префиксом. Понятно, да?
Они должны
оставить достоверно киевский номер. Эти отзванивают, говорят: мы готовы, ра-ра-ра, тра-та-та. Хорошо, мы готовы. Значит, с 3 до 4. Вы готовы? Да, мы сейчас уточним. Должен быть ответ. Мы сейчас уточним. Теперь же нужно несколько голосов. Спасибо. Алло, здравствуйте. Окей. Здравствуйте.
Хорошего эфира вам.
Да.
Я хочу сказать, тут, знаете, проигрывает такая ситуация, что обязательно должен быть украинский. Это украинский. От визави, от украинского номера, да.
Нет, потому что нет, а он говорит с акцентом. Вован так и так говорит с акцентом, он же из Ростова.
Нет, нет, номер должен был...
В том-то и дело, но это значит, что, надо прописать, надо прописать фальшивый номер, то есть сделать шлюз.
Ну, сделать... у них есть,
да.
У них есть.
Они должны прописать шлюз фальшивый. С достоверным номером. Достоверным, может быть, известным даже аппарату турецкого президента. Угу. Может быть, известным. Либо не совпадающим в последних цифрах. Такое может быть,
ну,
тоже.
В общем...
Последние цифры не совпадающие. Значит, они отзванивают. Там нужно смотреть, сколько голосов нужно. Мы, первый, голос распорядителя. Как бы адъютанта Вована и Лексуса. Раз. Да. Который звонит, и который потом, которому отзванивают, и он как будто идет согласовывать. Нужен голос вспомогательный. Офицера. Раз. Потом нужен голос... ну, они могут, наверное, говорить по-английски, мне кажется, с этим адъютантом. То есть еще голос не нужен. Нужно 3 человека минимум. 3-4 человека. Внимание. Нужно 3-4 человека для этой операции. И помощь ФСБ. Понятно, да?
А помощь ФСБ в чем?
Мать, нужна помощь ФСБ в том, чтобы добиваться таких телефонов, которые обычный человек, даже самый гениальный пранкер, не добудет. Нужен такой отдел ФСБ или, так сказать, там, ФАПСИ, который точно...
Я думаю, они агенты уже давно, может быть, они...
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сотрудники.
Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, помимо того, что, собственно, там нужны ФСБшники, там еще нужно как минимум ФАПСИ, это раз. Во-вторых, ну, подобные переговоры, они же не решаются так, что звонит с номера там 8 812 там условно, да, там 100 ровно, там 0000. Ага. Здрасте, это Порошенко. Ну, это бред, как минимум.
Правильно, нужен достоверный шлюз, который похож на номер Порошенко. Хотя
безусловно,
бы...
ну, позвольте мне просто как человеку какое-то время, там, давно назад это связан был с этим, да, но усомниться просто-напросто, что это, мягко говоря, без помощи произошло,
да,
вот мягко
да.
это говоря.
Ну и скажите,
либо,
а мы восхищены...
Либо такой веселый розыгрыш-пранк, да, ну, доказывающий всем нам то, что, ну, вот еще и, к примеру, то уж сами с ним не разговариваем, с тем вот товарищем за границей, да, так вот мы ему этих двоих подсовываем, вот, либо это, ну, просто веселый розыгрыш этих двоих товарищей, вот их бы спросить.
Да, спасибо. Я думаю, знаете что, а мы дорожим подобным пранком? То есть, понимаете, в чем дело? Когда пранк это лихое упражнение, когда пранк это лихость каких-то невероятных таких Робин Гудов из Шерварского леса, которые налетают на богатых и незаслуженно богатых, это мы так бы, это нам по кайфу. А вот когда это делает, ну, очевидно, скорее всего, ФСБ, это не очень по кайфу. Ну, не очень по кайфу, я не знаю. Я затрудняюсь, поэтому я вас спрашиваю. Скажите, пранк, который сделан, вероятно, возможно, с помощью спецслужб, вас бодрит, вам кажется отчаянным озорством, похвальным озорством, вот так, вам кажется похвальным озорством пранк, который сделан, вероятно, с помощью спецслужб? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Если это делали спецслужбы, это уже не отчаянное озорство. А? 134-21-35, тем не менее, очень нравится. Очень нравится, клево все равно. 134-21-36, но не очень клево, нет. 134-21-36, но не очень клево как-то. Почему-то не очень клево, а?
Да.
Ну да. А очевидно, что Вован и Лексус давно работают на ФСБ, которая в свое время прижала их за пранки со звездами. Им могли предложить сотрудничество.
Ой, ФСБ
пишет,
прям звездами?
Пишет доктор Лектор. Нет, не звездами, а заинтересовались просто Вованом и Лексусом. Может быть. Значит, это сильно все равно прикалывает, это клево, и это отчаянное озорство. Это отчаянное озорство. Ты записываешь, да, Настя?
Да, конечно.
Нет, не нравится, я сказал отчаянное озорство. Это отчаянное озорство.
Хорошо.
Мне нужны мои термины, пожалуйста. Нравится, это недостаточно хорошо. Это отчаянное озорство. Значит, пранк, несмотря на то, что используются возможности спецслужб, представляется вам отчаянным озорством, клевым. Да, 134-27-35? Нет, не представляется отчаянным озорством. Это неинтересно, если там спецслужбы. Итак, я остановил это голосование. 46 на 54. 46 – это отчаянное озорство и клевое, позитивное. 46%. 54 – нет, не нравится, не особенно нравится, нет. Слушай, про папу и папу надо говорить. А ты знаешь, в чем дело? Я хотел... нам в 9:36 звонить на космодром Восточный. Настен.
Ну...
Давай про папу и папу не говорить тогда.
Давайте не будем тогда.
Потому что если мы сейчас начнем говорить про папу и папу, то у нас осталось 6 минут, а потом нам звонить на космодром Восточный, и вовсе тема провалится. Нет, значит, мы знаем, что сегодня во сколько? В 22 часа?
Да.
22 часа состоится историческая встреча в аэропорту Гаваны. Но место, конечно, затруднительно, можно признать, сколько-нибудь историческим. Аэропорт Гаваны – это место, где я провел около 8 часов однажды.
И что, вам понравилось?
Оно омерзительно.
Думали ли вы,
оно абсолютно омерзительно. Нет, оно абсолютно омерзительно.
Сейчас мы начнем. Нет, я сейчас вспомню, говорить. Меня, 4, а я сейчас смотрю картинки. Международный аэропорт имени 4... Хосе Марти. Вот этот.
Хосе Марти.
Марти.
Хосе Марти. Ни разу. Ни в русских, ни в иностранных ударениях у тебя не было попадания. Ни разу. Хосе Марти. Значит, смотри, да. я там сидел. Нет, не 8 часов, нет, что-то другое было 8. А 8 долларов стоила омерзительная подметка, которую они называли мясом. 8 долларов кубинцы взяли с меня за омерзительную подметку, которую я жевал.
А что у них там национальная
жевал
еда?
Жевал часами. Лечон, конечно, лечон. Но его не дают, его дают, ближайшее место, где дают лечон, это Майами, Флорида. Значит, смотри, нет, там кормят омерзительно. Единственное, что было приличное, более-менее, это был кофе.
А Кастро подъедет?
Кастро подъедет, но Рауль.
Ну, понятно.
Рауль подъедет, но в аэропорт.
Фидель, вы думаете, неинтересно?
Фидель не подъедет, нет, Фидель не подъедет. Ему не позволяет мочевой пузырь, я думаю, мне кажется. А?
Ну, может быть.
Но, в всяком случае, когда он беседовал с покойным Чавесом, Фидель очень долго распространялся о том, что у них сильные мочевые пузыри. Он сказал, я сидел с Чавесом 5 часов, и Чавес ни разу не пошел в туалет. Вот какой сильный у него мочевой пузырь, сказал Фидель. А сам, не
сейчас
будь...
все слушатели нет, сам, посмотрели
а сам,
на часы.
Нет, сам наверняка, значит, а сам наверняка через трубочку в бутылку из-под Кока-Колы сливался. Сам Фидель, я думаю, не знаю. Значит, ну, мне кажется, зачем лидер, международный лидер, великий лидер революции рассказывает про мочевой пузырь Чавеса? Как-то зачем это?
Значит, потому что,
он об этом думает постоянно, конечно. Потому что он сам об этом постоянно думает. Ну так вот, когда туда войдет американский туристический бизнес, кухня будет не хуже, чем в Майами. В Майами кубинская кухня, Александр Фельдман. Конечно, в Майами кубинская кухня. Лечон, конечно. Лучше, молочный поросенок. Молочный поросенок по-кубински. Это лучшее, что можно придумать в ресторане. Конечно, он прекрасен.
И вот мне захотелось поехать на Кубу.
На Кубу?
Меня
сказал,
же
Майами,
можно звонить,
я тебе сказал Майами,
едой.
Я сказал Майами, она говорит, мне захотелось поехать на Кубу. Зачем тебе ехать на Кубу?
Да. Ничего, попробуем.
А? Значит, наш, ну давайте тогда наживем все равно тем.
Давайте.
Наш патриарх Владимир Михайлович, значит, летит в аэропорт Кубы, в аэропорт Гаваны. Надо сказать, омерзительный аэропорт, слов нет. Для того, чтобы встретиться... Ну, я там сидел. Сейчас не помню. Все-таки, наверное, часов 5. Мы вот в чем дело, я тебе расскажу. Мы летели, я летел из Эквадора, значит, на самолете до Гаваны, из Эквадора, на Кубана де Авиасьон. Это был Ту-154, если я не ошибаюсь. Кубана де Авиасьон. А мы подхватились в Гаване на самолет из Никарагуа. Был Манагуа-Москва, Манагуа-Мошку. И он делал посадку в Гаване. Манагуа, Лавана, Гандер, Шеннон, Мошку. Ты слушаешь меня
да,
или нет?
Конечно,
тебе просто неинтересно,
очень...
я понимаю. Пожалуйста. Мы подхватились на этот самолет, который делал посадку в Гаване. А прилетели из Эквадора. По-моему, Гуаякиль или Кито, я сейчас не знаю. Нет, Перу. Мы летели из Перу. Я вспомнил. Из Лимы. Лима, Лавана, а потом Манагуа, который... Лавана, Гандер, Шеннон. Мне все время говорили, попроси политическое убежище. Идиот. Почему-то, оказавшись на земле Канады, я оказался в Канаде. Позднее. То есть я из Гаваны перелетел в Канаду. Гандер, ты знаешь аэропорт Гандер?
Конечно.
Ну, конечно. Все знают. Так вот, и я там... Мне сказали, запрись в туалете. Люди сказали, запрись в туалете. и сиди, пока... Люди.
Хор прям греческий.
Нет, пока не запрись, вызовут полицию, как только вызовут полицию, сиди в туалете в мужском. Запрись, и все, чтобы самолет улетел. Но он без тебя не улетит, поэтому сиди, пока не вызовут полицию. Когда вызовут полицию, кричи «политическое убежище». Политика Лысаева.
Прыжок в свободу.
Прыжок в свободу. Соверши прыжок в свободу. Бабах! Ты в свободе, в Гандере. Но я представляю, в Гандере было ужасно ветрено. И как там ветрено и одновременно морозно. Я подумал, ну и нафиг этот прыжок в свободу.
Самолете теплее.
Потом мы были в Шенноне, и мне опять шептали, что в Шеннон, Шеннон, это же аэропорт на территории Ирландской республики.
Ну, конечно.
Да, прыжок в свободу, пошел.
Кто не знает,
Шеннон хуже, чем Гандер. В смысле, потому что канадцы охотнее дают.
Смотря какая у вас цель.
В Гандере оставалось по 50 кубинцев с каждого рейса в какой-то период. По 50 кубинцев с каждого рейса оставались в Канаде. Бежали от социализма. Это невозможно поверить. Бежали от социализма.
Они растворились там?
Они летели якобы в Москву на этом же самом рейсе. Да. Долетали до Гандера.
Да.
Сходили целыми коллективами.
И танцевальные коллективы, на местных.
Танцевальные коллективы, спортивные коллективы. Массово сходили в Гандере, забирались в туалете и выбирали свободу. Ладно, чуть позже, об этом мы вернемся. Когда
обзор прессы.
Новые известия рассказывают о том, что на Дальнем Востоке еду теперь можно купить в рассрочку. Эта система микрокредитования вступила в альянс с одной продуктовой сетью. И вот они теперь людям предлагают продукты в рассрочку под, в общем, неплохой процент покупать. Это новые известия. Аргументы и факты берут интервью у новой чемпионки Европы, 16-летней Жени Медведевой, которая еще не свыклась со своим новым статусом и говорит, что она чувствует себя абсолютно еще ребенком. Минюст позаботился о компенсациях заключенным, решили закрепить законодательно право обвиняемых и осужденных требовать в российском суде компенсации за ненадлежащие условия содержания. Это все было, такое решение принято, потому что ЕСПЧ часто говорил об этой структурной проблеме России, и туда обращались наши граждане. Россияне хотят хороших отношений с Европой и США, об этом в «Коммерсанте», но, правда, мало кто верит в то, что они у нас нормализуются, эти отношения. Следующая встреча патриарха с Папой Римским возмутила православных радикалов. Такой заголовок сегодня в московском «Комсомольце». И там же читаем: в Москве и окрестностях зафиксировано опасное превышение озона. Как ни странно, Зеленоград и Звенигород, пригороды, которые считаются, в общем, достаточно экологически чистыми, там почти в два раза ПДК, то есть в Звенигороде по ночам превышено бывает. Ну, почему, не очень понятно. И рассказывает специалист, что делать в этом случае. Ну, в общем, поменьше на улице находиться, если резюмировать коротко. Спецоперация российских страховщиков мгновенно поменяет 40 миллионов полисов ОСАГО. Об этом тоже более подробно смотрите в московском «Комсомольце». 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Мы звоним на космодром «Восточный». Отложенная и обещанная тема о встрече папы, значит, и патриарха чуть позже. Сначала мы все-таки дозвонимся на «Восточный». Не зря же мы потратили деньги и запузырили туда Александра Капкова. А? Здрасте. Здрасте, Александр. Скажите, ну
доброе
как
утро.
«Восточный»? Опишите.
Опишите. Я добрый день.
Добрый день. То есть вы уже пообедали, да. Вы ковыриваете и так далее. Хорошо, скажите, конечно. Ну что там, расскажите.
Ну, самое интересное то, что, в принципе, от стройплощадки осталось совсем-совсем немного. Вывести мусор, немножко где-то подровнять, какие-то штрихи довести, отделочные материалы. С отделочными материалами закончить на некоторых объектах. Это, естественно,
да.
Я имею в виду самые главные объекты. Стартовый комплекс, технический комплекс. Это те места, где уже вовсю хозяйничает Роскосмос, где вовсю хозяйничает...
Да.
Не ЦАГИ, а...
А кто?
Наземная эксплуатация космических объектов, космической инфраструктуры. Это все уже их объекты, где они налаживают свои процессы. Именно поэтому, кстати говоря, мы очень долго согласовали все допуски для меня, и при этом я вам скажу по секрету, вы только никому не рассказываете. Нет. Они до сих пор не согласованы, поэтому не спрашивайте меня, как я туда проходил на эти объекты.
То есть выходите просто и все. Надо сделать лицо кирпичом такое, типа вы работаете.
Ну, некоторые навыки, конечно, нужны, но не могу сказать, что выходите и все, потому что все эти объекты уже действуют, уже под охраной, на каждый из них нужен пропуск, и поэтому просто ходить здесь не получится. Ну, сами понимаете, конечно, пока здесь не очень много абсолютно левых людей, которые не причастны.
А что дорога до космодрома? Это все еще по просеке как-то ужасно, или дорогу построили?
Ну, смотрите, если ехать по федеральной трассе, допустим, от Хабаровска, то, конечно, дорога хорошая. Но если я еду от Благовещенска, а я ехал от Благовещенска, да, то можно поехать двумя маршрутами. Первый до... Ну, в любом случае, они ведут до федеральной трассы. Первый совсем не очень. Помните, в тот раз я рассказывал, да, что местами дорога, да, отсутствует. Ну, сегодня это... Вчера это было получше, потому что подмерзло все. Но по-прежнему там дорога похуже. Но все, что касается федеральной трассы и, естественно, дорог здесь, на вот этом большом объекте, вы помните, он исчисляется десятками квадратных километров, сотнями, да, квадратных, да, километров, да, то здесь, да, конечно же, уже все построено. И автомобильные дороги, и железные дороги, которые уже используются вовсю для того, чтобы привезти сюда все необходимые объекты. А в ангарах уже находится «Союз», он уже здесь. Там уже находятся спутники, там, естественно, находится уже все оборудование, которое вот буквально, буквально месяца 4 назад сюда Роскосмос привез и уже работает с ним на месте.
Настя?
А что там с зарплатами? Строители уже зарплатами убрали, а им деньги-то заплатили, есть возможность выяснить?
Ну, нет, ну, как вам сказать, выясните, есть ли возможность. Те рабочие, да, немногочисленные, потому что численность рабочих, например, вот самого Дальспецстроя, да, сократилась предыдущим годом три раза. Ну, это все говорит о том, что этап строительства уже подходит к концу. Все рабочие, конечно же, с зарплатой. Те, кто остались не у дел меньше года назад, 10 месяцев назад, когда мы приезжали сюда, они пошли работать в другие смежные организации, в другие субподрядные организации. Новых подрядчиков с того времени не нанимали. Мне было интересно, может быть, усилился как-то отбор, тщательная работа проводилась при подборе новых организаций. Но Юрий Волкодав, мы сегодня с ним все утро ходили по объектам, он сказал мне, что мы новых никого не привлекали, с теми, кто, так скажем, неответственно относился к рабочим в прошлый раз. Сейчас идут суды, подвисло порядка 3-3,5 миллиардов рублей. Вот судебный разбирательство.
Скажите, по шкале от 1 до 5, если бы я предложил вам оценить то, что вы увидели, по сравнению с тем, что вы ожидали, по шкале от 1 до 5, вы бы какой балл присвоили своим собственным впечатлениям?
Я поставлю 4, объясню 4. Почему. Потому что, во-первых, у меня было достаточно информации, когда я ехал, поэтому, да, какого-то вау-эффекта не получилось. Во-первых, потому что я был до. Во-вторых, да, потому что я примерно знал, в каком состоянии объекты находятся, следил за этой темой. Ну и, естественно, третье, потому что ставить 5, это значит говорить, что все отлично.
Ну да, но не все отлично.
Да. Да, не хочется говорить, что все отлично, все-таки нужно еще многое что сделать. Все, я напомню, ожидают здесь старта весной, примерно в апреле. В октябре на совещании Владимир Путин, я вам напомню, хотел, чтобы был все-таки такой подарок 12 апреля.
Да, 12 апреля, мы же все ждем 12 апреля именно, да, да.
А может, да, бытовой вопрос? Бытовой, да, где вопрос? Вы там едите, сколько стоят обеды в столовках?
Давайте, смотрите, я в разных местах ел. Один ресторанчик, который здесь местный, городской, Углегорский, там, в принципе, пообедал я за 300 рублей. Вкусно пообедал, скажу. Если брать столовую рабочую, где я тоже перекусывал, то позавтракал я там примерно на 80 рублей.
На 80.
Цены в магазинах примерно такие же, но должен сказать, что, может быть, набор продуктов несколько отличается. Все-таки Дальний Восток, не всегда ты увидишь прям вот такой же ассортимент, который ты привык видеть в обычном московском магазине.
Народ все больше это... откуда? Вот откуда эти люди? Это москвичи, это угрюмые дальневосточники, это кто?
Ну, среди рабочего контингента много дальневосточников, и очень много, конечно же, из других регионов, из центрального региона России, конечно же, много-много уральских парней, сибирских парней.
Да.
Это все, в принципе, осталось, как и раньше, потому что работают вахтовым методом, приезжают огромное количество. Сейчас вот у Дальспецстроя порядка 3,5, где-то 3,200-3,5 тысячи рабочих. Что же касается, сами понимаете, уже инженерного состава, состава Роскосмоса и всех остальных организаций, то это инженеры, в том числе и московские, каких-то вот местных дальневосточных я не видел, но, честно скажу, не очень много с ними общался.
Потому
что они люди, заняты, и учитывая то, что мои пропуски не согласованы, я решил лишний раз не
ездить. Сама стройка, скажите им, пожалуйста, там добрым людям, в том числе господину Волкодаву, который любезно вас провел по космодрому, скажите им, пожалуйста, что сама стройка нас, взрослых мальчиков, не очень впечатляет. Нам нужны пуски. Потому что стройка, это вот я сейчас смотрю мультик из Лего. Лего, знаете, есть Коля Космонавт. И вот такой. Вот такой.
Я пропустил про Колю, я видел некоторые...
Коля Космонавт в Лего есть, мультик такой. А?
Я приеду, разберусь. Здесь на Дальнем Востоке еще про Коль не знают.
Ничего. Не знают. На самом деле мы в Лего смотрим, как строится космодром, и это нас, ну, впечатляет, но в меньшей степени.
А что с интернетом там?
Да. Я могу вам, знаете, сказать сразу ответ Волкодава.
Да.
Петрович, он сдал свои объекты в 99%, и все, что касается строительства, здесь, по сути, закончено, что нужно для того, чтобы полетела ракета, но это уже вопросы к Роскосмосу.
Пуляйте ее куда угодно, хоть в Японию запулите ракету, но пусть она взлетит. Она покинет плотные слои.
Мне очень многие уже говорили, что пора заводить, запускать. Я был сегодня в штабе, который в пункте управления, в который тоже вход, на самом деле, запрещен. Стоит оборудование, стоит та самая, в кавычках говорю, красная кнопка, потому что красная кнопка, конечно, там нет ни одной. Есть две желтых, но они относятся совершенно не к этому. Все же стоит, люди отлаживают программное обеспечение, поэтому вот, я думаю, что в целом на время подготовки именно для Роскосмоса мы помним где-то на уровне 5,5 месяцев, полгода. Учитывая то, что Роскосмос здесь уже до Нового года, ну вот можно говорить о 2-3 месяцах, но опять же, это я говорю, это неофициальная информация, это вот так вот, если прикидывать и стараться понять, когда же мы увидим запуск ракеты.
Спросите, вот мне пишет Тунгус, в свободном все еще выхлопные трубы на автобусах выведены выше крыши?
Я, спасибо за вот этот вопрос, я собирал интересный вопрос, и я посмотрю, но вот те автомобили, которые здесь, нет. Я думаю, это связано с тем, что все-таки здесь было в 2013 году наводнение, да?
Да.
Может быть, поэтому так, но с тех пор таких больших наводнений здесь не было.
Сметная стоимость Восточного в 2011 году была 178 миллиардов рублей, 178. Истратили из 178 300 миллиардов. Летом прокуроры уже искали 40 миллиардов, куда-то запропастились. Запросили еще 560 миллиардов. Переплюнут Олимпиаду или нет, спрашивает Рик. Ну, что-то это страшные деньги, абсолютно страшные деньги, причем абсолютно безразмерные, и, значит, мы все должны корячиться и есть творожок вместо бифштекса на обед, для того, чтобы они там что-то построили.
Знаете, интересный вопрос, конечно же, денежный. Да. Вот мы заходим с Волкодавом в обычную насосную станцию, которая занимается подачей, в том числе и топлива, в том числе и воды горячей, холодной для охлаждения, для отопления. И стоят насосы. Я говорю, что за насосы?
Да.
Насосы Grundfos, это иностранные насосы, единственные, которые, в принципе, могут справляться с этой задачей. То же самое касается системы, такого элементарного, казалось бы, момента, но необходимого, как системы вентиляции. Они стоят, соответственно, немецкие, тоже, естественно, хорошие. При этом не стоит забывать, что закупка всего этого оборудования пришлась как раз вот на эти 2 года, когда мы знаем, что существенно изменился курсоруб. Да? И вот этот вопрос такой, знаете, остался несколько без ответа, неловким, из серии то, что импортозамещение не произошло, оборудование ставилось вот это, но государство помогало, Дальстрой выделялись субсидии, но при этом, сами понимаете, все равно вот стоимость этих насосов можно посмотреть, сколько они стоят, и перевести на наши деньги.
Спасибо, это вот Александр, то, что вам
огромное. Увеличивает этот самый бюджет.
Александр, вы любовно поглаживаете время от времени в кармане билет на обратный путь, я так понимаю, нет?
Ну... Почему любовно? Здесь,
в принципе, когда заберешься в такую задницу, хочется все время посмотреть на билет на обратную
Александр,
дорогу.
Александр, а вы смогли там жить, как вы думаете?
Вот жить, Александр.
Семью перевести, ребенка
ну,
в сад.
Ну как же, да, ну как же. Вот уже по-настоящему.
Какой каверный и интересный вопрос.
Черт.
А вы себе его не задавали?
Нет.
Я себе его не задавал.
Нет. Он разглаживает билет пальцами, трогает билет. Как я не фрит, и он трогает билет домой. Да.
Нет, я не трогаю билет домой, здесь интересно, пока я все не узнаю, не улечу.
Да.
Но я вам должен сказать, что, в принципе, вот за 2 дня, что я здесь, уже очень многое посмотрел, достаточно, осталось совсем немного.
Хочется домой,
и я завтра вылетаю.
Интернет?
Да, с охотой.
В телефоне есть все время или плохо ловит?
Нет, плохо ловит.
Лучше, чем 10 месяцев назад, раньше его не было вообще, сейчас, во-первых, есть связь, мы с вами сможем... Можно спокойно разговаривать из любой точки. Что касается самого интернета, вот там, где мое общежитие находится, там есть. На стартовой площадке интернета у меня не было, но это Билайн, допустим, потому что на Мегафоне со стартовой площадки я интернет ловил.
Вот, да здравствует и так далее. Спасибо большое, Александр, счастливо. Значит, смотрите, меня спрашивают, почему вы его не спрашиваете по зарплатам? Вот мне 98-й. Даже были проблемы с невыплатой рабочим зарплатам. Во-первых, я, летчик Саня, во-первых, я спросил в начале разговора, может быть, вы не пропустили этот вопрос. Во-первых, я спросил, а во-вторых, это бесполезно. Спрашивать-то надо у рабочих, а нашего корреспондента там провожает и с ним работает, и с ним разговаривает выдающийся государственный деятель, и выдающийся деятель, как бы, ну, начальник, большой начальник, понимаете? Большим начальником, как можно его спрашивать? А вы зарплату платите? Он, конечно, ответит, да. Да, весь сказ. А?
А как? Вот, Сергей, научите нас. Как спрашивать у большого начальника, чтобы по-настоящему узнать, как обстоят дела?
Нет, надо спросить так. Зарплату платите, ну, трудновато же вам, сказать, там, вот, выделять средства.
Кредиторы, наверное...
Нет, трудновато же выделять средства на зарплату, правильно? Ну, как... И он скажет, конечно, мы тут мучаемся, да, но стараемся, но... Надо как-то выводить на... с любым человеком, Настя, в особенности же с мужчиной, да. Нужно говорить так, что ты входишь в его положение, понимаешь, что ему тяжеловато, понимаешь? Поэтому, если ты просто говоришь, зарплату платишь, вот так.
Жирная ты морда.
А он тебе скажет, плачу, отстань. Понял, нет, все, что ты лезешь? Все, что, нарываешься, что? Задираешься, что тебе надо? Все, вот это так. А если ты подойдешь, скажешь, Василий, ну что? Трудновато же, Василий, ну как вот тут вот так вот? И никто же не видит, как ты горбатишься здесь.
Как белка в колесе.
Никто не видит.
А бессонница твоя.
А где благодарность? А слезки твои? А бессонница твоя? А вот эти седые волосики, это лучше, чтобы женщина говорила. Седые волосики из ноздрей, которые у тебя растут. Василий, ну это же никто не видит, никто же слова доброго
бедный
не скажет.
Ты мой
а
хороший.
Так вся жизнь вот так прошла. И на тот свет идти. Спасибо, никто никогда в жизни. Понятно, ну за что? Вот за что ты так? За что ты так горбатился? Вот эти паскуды, они зарплаты требуют. Ну где же это грязные существа? Они? Грязные людишки.
А где ты ее возьмешь?
Мелкие.
Вот и ответили на вопрос.
Откеда? Вот понятно, да?
Да.
Вот так человека можно пронять. Понятно?
Может,
скажи на милость. Ведь их на работу возят. Возят. Харч дают? Дают.
А как они строят?
Зарплаты у них нет. А вот купьют, где-то ж добывают, дрянь такая. Ведь они ж где-то деньги берут.
А переделывают,
значит, у них
раз.
Деньги есть. Есть у них гроши. На выпивку
им
есть.
Из дома высылают.
А семье бесполезно. Дальше, знаешь, я от одного слышал, застройщика.
Да, что?
А зачем им зарплата? Да. Зачем? Вот я, говорит, лично везу его, лично, за руку, дрянь такая, за руку везу его до электрички. До поезда.
Слышишь,
везу его за руку к вагону, да. Идущему во Владимир. А он же там за Владимиром где-то. Везу. В Муроме, по-моему, из Мурома люди были. Значит, сажаю в поезд. Припроводница в купе. Отдаю зарплату. Говорит, сколько он тут заработал. Вот это же его, то, что он горбатился здесь. Говорит, работал, говорит, здесь. 2 месяца на вахте. 2 месяца. Отдаю ему его 12 тысяч. Это же какие деньжищи. Отдаю. Ты, говорит, глянь потом к этой же проводнице. Приходит жена забирать его из вагона. Проводница... А? С ним ни копейки и долгов на 5 тысяч, подонок. Он же сразу эти 12 тысяч тащит. Значит,
что, вагон-ресторан или на полустанке?
Вагон-ресторан, на полустанке, везде. Он говорит, вот сколько есть поезда, говорит, в ночной сажаю поезд. Мне рассказывал застройщик. В ночной сажаю поезд, в ночной. Чтобы ничего не работало, чтобы все было закрыто. Но он же, гад, говорит, приезжает к себе в Муром. У него ни копейки из целых 12 тысяч, которые он заработал за 2 месяца. Ну, за вычетом, подожди. Ну, с него брали за
общежитие. Минус налоги.
Минус, нет, подожди, минус общежитие, минус хлеб в долг ему давали постоянно. Он же приезжает голый из своего Мурова, приезжает голый. Голый. Ему дают снаряжение, ну, ботинки.
Ему доверяют строительный инструмент.
Ботинки от предыдущего, да. От предыдущего человека. Ботинки дают с грибком, уже с дыркой, все. Ему дают брючата какие-то, все, инструмент, телогречку, все. Он голый приезжает. Значит, сет за это берут деньги. Он же носит, дырки делает. Он же неблагонравный человек, он злонравный человек, злокозненный. Значит, потом он где-то не там прибил гвоздь. С него за всю эту плиту который, в которую он испортил дыркой. Нет, предприятие взимает деньги с него. Говорит,
а
подожди.
У него остается...
Ну сколько лист стоит, вот этот лист фанеры или что-то?
Из 230 тысяч остается всего 12.
Да, из 230 остается 12. Это портил
больше.
Который он пропивает по дороге к маме. Потому что мама и жена — это одно лицо. Понятно, мама? Мама и жена. Я тебе же. Русский мужчина относится к жене как к маме. Понятно, о чем я говорю? Жена — это мама. Понятно, о чем я говорю? Русский мужчина правильно понимает, что жена — это его
рано
мама.
Рано еще куклу заводить. Вы вчера пропагандировали, что надо ходить с куклой жить, но это не получится.
Значит, слушай, он приезжает к маме, на которой он женат, потому что это его жена. И он говорит: мама, я все пропил, корми меня как-то. Она его как-то кормит. Ну, в долг.
Паразит! Иди на кухню.
Но в долг. Она его кормит в долг. Она берет у соседок.
А что делать? Не
выгонишь. Она говорит: дайте, Данил, что?
Где общие дети?
Дайте. Она в магазине. В магазине продавщица знает, что ей надо хлеб отпускать в долг. Ну, естественно. А что делать? Она же рассказывает. Это же одноклассница ее стоит там за прилавком. Она одноклассница говорит: Наташка, ну поедет мой в Москву через 3 недели, через месяц поедет в Москву. Все отработает. Он же все отработает. Ты же знаешь, какой он у меня. Он уже, если не пьет, он такой рукастый, он такой умелый.
Ну, какой у вас за детский появляется говорок?
Он не все умеет, его, понятно? Значит, да. Наташка, которая отпускает хлеб, она говорит: ой, и записывает этот, палочку туда, где у нее напротив этой самой. Понятно? Таньке. Танька, еще палочку. Палочка, раз. Сколько там палочек, уже Бог знает. Умножить на сколько там рублей. Значит, записывает, сколько она ей должна хлеба. Отдает. Тот действительно через месяц собирается, протрезвел маленько, ехать в Москву. Все, как только мама скрылась с перрона, он на маму смотрит. Мама — это жена, напоминаю. У русского мужчины мама и жена — одно лицо. Значит, мама скрывается, перрон скрывается из глаз. Хопа! Он идет по ребятам. Ребята, у кого что есть? Ребята...
Теряет мобильный телефон.
Ребята, у кого что есть? Нет, он находит мобильный телефон у кого-то в вещах. И продает его студенту, который рядом в плацкартном вагоне. Рядом в плацкартном вагоне есть студент, он покупает этот телефон за 500 рублей. Потому что телефон почти как новый.
Пока вот, человек, знаете, заболтали тему выплаты рабочим.
Да не надо им вообще... Нет, зарплаты. Что значит заболтал? Я выяснил, что рабочим платить вообще не надо. Вообще не надо. Никаким рабочим ничего не надо платить. Я раскрыл, наконец, тему. Здесь, сейчас, за 4 минуты, я доказательно подтвердил, что рабочим платить нельзя. Зачем им платить, когда это для них вредно и разрушительно? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Настя, здравствуйте.
Скажите, что не надо им ничего платить, правильно?
Эпическое произведение у Владимира Семеновича Высоцкого: «Я навачу, еду, плачу». Это вот прям сюжетная скалечка.
Да, возвращаюсь, как хочу, и все.
Сергей, по движению, коротко.
Давайте.
Тоннель под Кутузой, внутренняя трешка, ДТП. ГАЭЦ приехал 10 минут назад, сейчас разгребают, поэтому от Ленинска очень плохо.
Давайте дадим официальную заставку в движении.
Подъем. В движении.
У меня 4 балла, и сейчас перезагружается. 7373948. Вот опять 4 балла. Опять. На Дмитровке сегодня хуже, чем обычно. И надо сказать, что очень плохо в текстильщиках и на выезд, и на въезд. 3 аварии я вижу. 7-3, может быть, это одна и та же авария, но, значит, очень густо плохо в текстильщиках. 7373948, где едете, что видите? 7373948. Да, не рекомендуется уходить на Андропова. Даже несмотря на то, что есть пробка при слиянии Каширки и Варшавки, все-таки на Андропова уходить нехорошо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, да, здравствуйте, да. Елисей Мытищи. От МКАДа до Свиренского моста, Ярославское шоссе, очень печально. Яндекс.
Да, да, ну, значит, я до Северянинского моста, или как вы его назвали? А? Может, я ошибся? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Сергей, а вы вчера не рассказали, как вы с Мерседесом-то разошлись?
Нет, разошелся, он на меня смотрел, бутон краб, такими глаза выскакивали, бутон краб, и уехал, и все, больше ничего. Все. Где вы едете?
Жуковского, все хорошо.
Спасибо. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Одинцова. Садовое кольцо внешнее от Сухаревки до Нового Арбата летит.
Летит. Да, город вообще хороший, 4 балла, но напоминаю, что на юго-запад, Ленинский проспект, 2-3 аварии нарисованы. Значит, и на восток-юго-восток, это шоссе энтузиастов, 3 места, где ремонт. Нижегородка, 3 места с ремонтом. И 3 аварии на Волгоградке в районе текстильщиков. Именно движения нет ни из города, ни в город. Очень трудно. Новости. 10:05, пятница, 12 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
$79.26. $79.26. Это же хорошо, когда не 80. Вчера мы за 80 заглядывали легко. 89.74 евро. 31.35 нефтица, брентица. Заступница, кормилица. А и, значит, 1.13.18. Это главная пара. Главную пару видим так же, где вчера. 1.13.18. А... Значит, 1.12.80, я ее видел сегодня в 6 утра, что ли? Или вчера вечером перед сном. Что-то такое, она откатилась, это 1.13, сейчас вернулась за 1.13, 1.13.22. Понятно?
Да, понятно.
Ну, потому что ФРС не будет поднимать ставку, потому что там не очень хорошие данные пришли, разные. Ну, совсем как бы несравнимо. Нет, они не хорошие, но несравнимо с нами. То есть они намного лучше, чем у нас, конечно. Но там чуть-чуть шатнулось и все на свете. Ну, так вот, смысл в том, Настя, что при падающем долларе, а доллар относительно, ну, как бы снижает свою стоимость,
да,
нефть должна дорожать.
Mm-hmm.
Тебе тяжело, я вижу, ты начинаешь моргать чаще обычного.
Наоборот.
Объяснить?
Мои глаза раскрыты, объясните.
Тебе объяснить? Значит, дело в том, что нефть – это товар. Представим себе, что нефть – это вот наушники, которые на тебе надеты.
Да.
Наушники. Если доллар дорогой, то сколько надо долларов? Больше или меньше за наушники?
Если доллар дорогой, то меньше надо доллара за наушники.
А если доллар дешевый, то надо меньше или больше?
Больше.
Больше. Больше. Значит, доллар стал дешевле, существенно дешевле. Мы его видели на 1.05, на 1.06, затем долго на 1.08. Мы его видим сейчас на 1.13. Доллар стал дешевле к евро. Ну, он вообще стал дешевле. Доллар стал дешевле. Значит, таких дешевых долларов за нефть должны давать больше. А происходит некая парадоксальная вещь, которая вот какая. Доллар дешевеет, а нефть дорожает. То есть это значит, что нефть... Простите, но нефть тоже дешевеет. Значит, доллар дешевеет и нефть дешевеет. Они идут на противокурсе. А это антинаучно. Это означает, что нефть... Если бы доллар дорожал, то нефть была бы сейчас уже 25. Понятно?
Угу.
То есть на фоне дешевого доллара нефть тоже дешевеет. На фоне дешевого доллара.
Значит, это такой товар, который не особо нужен, правильно?
Значит, это товар, который, как предвосхищается, не особо нужен. И еще мы все ждем, когда Иран начнет выбрасывать свои 600 миллионов баррелей в день, или там в год, или во сколько, не знаю. В общем, они начнут скоро бедокурить.
Угу.
И уж тогда набедокурят так, что мама не горюй. А американцы не снижают чертово производство своей чертовой сланцевой нефти. Снижают, но чуть-чуть. Понятно? Снижают, да, но чуть-чуть, совсем чуть-чуть. То есть снижают существенно меньше ожидаемого. Поэтому нефть при дешевом долларе дешевеет, а если доллар, не дать пусти Господи, начнет дорожать, то нефть пойдет на 25 и так далее. Понятно? Поэтому в чем мы заинтересованы? В дешевом долларе, чтобы нефть, по крайней мере, казалась дорогой. Но к рублю он дешеветь не будет. То есть доллар будет дешеветь в мире, дорожать к рублю.
Может, нам другую валюту завести какую-нибудь?
Какую?
Абсолютно новую. Забыть про
криптовалюту какую-нибудь.
Не знаю, а почему нет?
Нет. Хорошо, давай поговорим о таинственном. О встрече, нет, давай все-таки вернемся к таинственному, о встрече папы и папы. Значит, патриарх всей Руси, да, Кирилл.
Поехал в аэропорт.
Поехал в аэропорт. Я прочитал официальную, я прочитал официальных, кто как снабдили визит Кирилла, официальные средства массовой информации, но также я обратился и к критикам визита Кирилла со стороны ортодоксов. Есть ортодоксы православной церкви, которые, вообще говоря, ругают нашего папу Владимира Михайловича. они его ругают за то, что он с чужим папой встречается, потому что считают, что это вообще экуменизм, прозелитизм и криптопапизм. Криптопапизм, запомни это ругательство. Вот так ругаются на сайтах, например, «Москва, Третий Рим» и так далее, где говорят, что это предательство православных. Значит, я понимаю, что патриарха осаждают с нескольких сторон. На самом деле, мне кажется, сейчас объективно надо его поддержать. Давай поддержим патриарха.
Мы обязательно.
Нет, ну мы давай поддержим. Поддержим патриарха.
Но почему?
И вот почему. Надо понять. И вот почему. Потому что на самом деле у патриарха есть несколько, как сказать, слабых мест, которые он камуфлирует. Ну, и одна из этих точек, я только что ее назвал, это оголтелая часть клира и часть паствы, которые считают, что вообще любая встреча с папой римским – это предательство. Таких какое-то число. Я не знаю, я не могу сказать, что их много или мало, но их сколько-то, понимаешь?
Угу, да, да.
Я думаю, что это число заметное. Я думаю, что это число заметное.
А давайте заглянем в суть.
Встречи папы с патриархом. Нет, суть проста. Да. Суть проста, как Божий день. Вообще ни от кого не скрывается. Ну, кроме совсем уж лопухов. Значит, патриарх согласился на встречу на невыгодных для себя условиях.
Да.
Ввиду крайней срочности. Патриарх поехал в аэропорт Гавана, где пройдет встреча в аэропорту Гаваны. Что, конечно, не почетно. Абсолютно непочетно. Понимаешь, да?
Понятно.
Ну, потому что почетно было бы, если бы патриарха приняли в Ватикане.
Да.
Если бы патриарха приняли в Ватикане. Но, если бы он поехал в Ватикан, ввиду веса Ватикана в мире, как раз его критики патриарха со стороны таких ксенофобских кругов были бы больше, потому что сказали бы, что поехал присягать, поехал сдаваться. То есть критики со стороны ортодоксов, таких ортодоксов, ортодоксальных шахидов таких от православия, были бы серьезнее. Значит, смотри, вот я тебе просто расскажу, почему нельзя было встретиться нигде, кроме как вокзала, аэровокзала в Гаване, который примерно равен аэровокзалу в Благовещенске. Понятно? Ну, это ужасное место. Я объясню. Если бы... Я читаю всю критику. Значит, если бы папа римский приехал в Москву, сам факт его приезда заставил бы приехать сюда всех католиков из Литвы, Латвии, ну, в меньшей степени, знаешь, что Латвия половина, там католики половина, значит, юг только. Значит, из Литвы, частично из Латвии, приехали бы все католики Белоруссии. Сюда бы ринулись греко-католики Украины, по возможности. Пасниц на площади, по которой пройдет Папа Римский. Значит, мы бы увидели здесь полмиллиона человек, в Москве полмиллиона человек, которые пришли бы поклониться Папе Римскому.
Не нашему папе.
Да. Этот визит, безусловно, сыграл бы на руку тем, кто агитирует за католицизм и обратил бы в католицизм многих сомневающихся. Потому что, да, об этом я читаю, прости, пожалуйста, на их источниках.
Да,
я
да.
читаю, я обратился...
Опасения,
к, понятно. Что, я обратился к форумам, я обратился к прессе, я обратился к их чатам, форумам и так далее. Все, да, что можно найти да. в открытом виде. Значит, говорят, папу сюда пускать, это все равно, что вербовать сторонников католицизма. То, что папа понятно. Очень симпатичный, этот аргентинец.
Да.
Этот аргентинец дико
нам.
Симпатичный. Ездит аскет, ездит на метро, ездит на автобусах.
Да.
Значит, никакого ФСО у него там.
Какое-то ФСО у него тоже есть,
но неважно. Значит, он старается демонстрировать. Он сам приезжает на своем фиатике или каком-то там фордике крошечном. На представление своей книги.
Твиттер завел.
Симпатяга, аргентинец, милый чувак и все на свете, дико харизматичный. Если он сюда приедет, он перевербует пас. Раз. И это большая проблема. Второе. Стекутся все католики отовсюду, в том числе Украина, Белоруссия, заполонят Москву. Литовцы заполонят Москву. Значит, два. Это аргумент два. Дальше. Почему нельзя ехать туда, в Рим?
В Ватикан.
Да, в Ватикан. Потому что если наш патриарх поедет в Ватикан, скажет, что он предатель, предал родную веру, предал родных своих православных, вот этих вот шахидских православных таких, отмороженных. Потому что Рим настолько великолепен, что любой человек, который туда попадает, ввиду несопоставимого могущества Рима и немогущества этого, понятно, что он пошел предавать.
Влияние, да.
Понятно, что он пошел предавать. Поэтому в Риме нельзя.
Да.
В Москве тоже нельзя. Третий. Где можно? Где можно?
Нейтральная территория.
Нужна нейтральная территория. Причем срочно. Срочно,
а
потому что
вопрос...
Срочность, потому что Украина отпадает! Отпадает Украина, мать! Ты что, не понимаешь? Срочность-то
вот
в чем?
Я и уточню.
Спасибо тебе, родная. Так. Спасибо. Отпадает Украина. Проблема решать, должна решаться сейчас. Счет идет на неделе. Если с Украиной счет идет уже не на месяц, а на неделе. Это серьезная тема.
А мы делим пасту?
Очень серьезно.
Или что? У нас какая задача?
Они могли идеально, идеально, самое топовое, правильно мне подсказывает один из слушателей, встретиться в Иерусалиме. У гроба Господня. Что за проблема? Правильно?
В Иерусалим. Это было бы идеально,
папе
да.
Не впадло съездить в Иерусалим. Патриарху не впадло съездить
наверное,
в Иерусалим.
Наверное, проблема в том, что они не собирались
у
туда.
Гроба Господня с милым, там можно встретиться. Когда заходишь у гроба Господня, сразу налево армяне заседают. Потом заседают еще какие-то люди, мы не знаем, кто эти люди. Потом есть католический предел и так далее. Можно было бы курсировать от армян к католикам и встретиться посередке. Угу. Они могли бы это сделать, но они сделали по-другому. Они, потому что срочность, мать, срочность.
Да.
Украина, вопрос Украины, это недели. Это неделя.
А что
теперь
там
дальше?
Происходит?
Почему Украина
да.
важна?
Да.
Почему Украина? Нет, сначала,
и как она
сначала почему Украина важна, я расскажу.
Да.
Значит, Украина важна, потому что по приверженности христианству, я сейчас делаю наблюдение, и это мое мнение, украинцы существенно более религиозны, чем русские. Существенно более религиозны. То есть по требам, по всем этим самым, по всем ритуалам, они просто очень религиозны, украинцы.
Знаешь, ну, это они, хорошо.
Они же
для
привезли...
нас руководителей церкви, да.
Да, это очень хорошо.
Да.
Это очень хорошо. То есть костяк паствы, если говорить о преданной пастве, по-настоящему да. преданной пастве, это Украина и русский юг, там, Кубань, условно говоря, там, Ростов, условно говоря, Воронеж, вот это вот, значит, Белгород, Курск, Брянск, пожалуйста. Вот это самые вот, преданные адепты. И украинцы очень сильно преданные адепты. Понятно? Значит, украинец один стоит нескольких, там, я не знаю, сибиряков. Как мне представляется, если позволите. В смысле приверженности вере.
Так, да.
Дальше, что происходит на Украине? Теперь это почему их много? Их там 42 миллиона или 40 миллионов этих украинцев. И из них, предположим, что две трети принадлежат Москве по вере.
Угу.
Значит, и эти две трети, они совсем капитально вштыренные, понятно?
Угу.
Совсем капитально вштыренные. Значит, за них надо бороться.
А их могут
что же теперь, что же дальше? А что происходит на Украине? Что происходит на Украине? Знакомлю тебя с ситуацией. На Украине об этом рассказывает Илларион Венский, который из Вены приехал. Ты знаешь, Илларион, который сейчас занимает международный отдел, который раньше
да,
Кирилл...
Да-да-да, он МИД
раньше,
такой,
старое кресло.
Возглавляет.
То есть Кирилл отдал Иллариону свое кресло. Ведь Кирилл прежде сидел в этом кресле.
Угу.
Иллариону Венского. И я полагаю, это мое мнение, что Кирилл прочит Иллариона в преемнике. То есть следующий патриарх, этот Илларион.
Допустим, так.
Венский.
Да.
Значит, хорошо. Илларион, кстати, много споспешествовал. Видишь, как у меня уже лексика пошла. Много споспешествовал объединению с зарубежной церковью.
Угу.
С русско-зарубежной, вот этой, как карловарцы. Ну, так вот. Значит, теперь дальше. Что происходит на Украине? Во-первых, они сейчас перенесли уже престол свой, этот греко-католики, которые да. подчиняются папе,
да.
из Львова в Киев.
Так.
То есть они уже больше не считают, что они западноукраинская церковь, они считают, что они все украинская церковь. Они говорят, у нас греческий обряд, все, пожалуйста, то же самое греческий обряд, нет проблем, но только мы настоящие националисты, любим Украину и не служим Москве. Понятно? В атмосфере политизации украинского общества. Политизации украинского общества. И политизации необходимой украинской церкви. А она политизируется ввиду того, что общество политизирует. Проблема отпадания людей, приходов и целых приходов, целых епископатов становится абсолютно острой.
А как мы можем договориться?
Второе. Второе. Существует борьба, и в этой связи Порошенко звонит Эрдогану. Не Вован и Лексус, а Порошенко звонит Эрдогану. И если бы я от имени Вована звонил бы Эрдогану, я бы просил его, как если бы я был Порошенко, повлиять на Константинопольского патриарха, чтобы он взял там, материальную помощь какую-то и принял бы киевскую от московского патриархата, принял бы к себе украинскую церковь ныне московского патриархата. Понятно, о чем я говорю? То есть сделал ее зависимой.
Становится сложно. То есть тут можно
еще
как
есть Константинопольский патриархат. Минуточку. Есть Константинопольский патриархат.
Православный? Нет.
Православный. Православный Константинопольский патриархат, да. От которого веру принял Киев однажды. Да, да, когда-то. Да, да, да. Когда-то. Конечно. Константинопольский патриарх, да, научил туда-сюда, да, креститься. Понятно, о чем?
Да,
я?
Да.
Значит, есть Константинопольский патриарх. Он сидит у Эрдогана в кармане.
Да.
Почти. Понятно?
Да.
Значит, Эрдоган сейчас из вражды к России,
да, с удовольствием
мог бы,
украинцев,
и, вероятно, делает это.
Понятно.
Работать с Константинопольским патриархом.
Угу.
По вопросу, прими от московского патриархата к себе, значит, десятки миллионов верующих.
Угу.
Весь баблос, вся слава. Тем более, говорит он, что по праву, по древнему праву, они приняли
они
веру.
Есть, да, да,
они есть твои.
Да,
они,
да,
от,
да,
Константинопольского патриарха и есть.
И у меня, знаете,
значит, надо только сломать. Но,
да,
Кирилл действует в своей дипломатии, чтобы, да, не дать. И на этот год, 16-й, и об этом говорит Илларион, собирает всеправославный конгресс. Кирилл,
угу,
все 14 православных церквей мира. Их 14 православных церквей мира. Да. Есть антиохийская, есть коптская.
Да, да,
да. 14 церквей соберутся.
Так.
И будут говорить, 14 церквей, о том, что незыблемы границы. Как раз, собственно, все 14 церквей будут прессовать Константинопольского патриарха, чтобы он не забрал хохлов. Чтобы хохлы остались...
Ну, потом удастся ему
не знаю, но это же все... Это же все моментум. Это все моментум. Сегодня удастся, завтра не удастся. Как бы это все моментум. Понятно? Эрдоган, да, сейчас, да, против, да, Путина. Значит, он захочет отдать хохлов Константинопольскому.
Обязательно.
Обязательно. И будет,
конечно,
этому способствовать. А Порошенко тоже против Путина.
Конечно.
И тоже захочет хохлов отдать,
конечно,
Константинопольскому.
Все хотят, кроме...
Тогда наше движение, наши даже не берут Абхазию с Осетией, как ты знаешь, оставили грузинскому патриарху. Почему? Почему наши не взяли Абхазию с Осетией?
Почему?
Потому, что незыблемы границы, чтобы у нас не отняли Украину. Украина стоит дороже, чем Абхазия с Осетией.
Понятно.
В игре монополию Украина стоит дороже.
У нас какие-то...
Поэтому наши не трогают Украину, в смысле, наши не трогают Абхазию с Осетией,
да-да-да,
чтобы Константинопольский не тронул Украину.
Не
понятно,
стоило
чем
ехать.
Да.
Не получится.
Куда?
Ничего.
Не сволочь. Значит, зачем поехал патриарх? Значит, он будет говорить об этих двух вещах. Первое. Греко-католики сильно прессуют московских.
Да.
Сильно прессуют московских. Приходя к московским и говоря, что хватит служить стране оккупанту. Ра-ра-ра-тра-та-та.
Это прям сюжет для сериала.
Да. Значит, греко-католики. Типа у нас то же самое, только мы любим Ридну Неньку, а вы типа служите дьяволу. Понятно?
Да.
Значит, сильно прессуют. Отнимают приходы. Перевербовывают попов, так далее, так далее. Сильно, сильно. Дальше, вторая тема. Отнимут лавру скоро.
Да.
Киевско-Печорскую.
Да.
Отнимут.
Да.
Значит, там ставят так вопрос. Либо вас прессуют греко-католики, московским православным там говорят на Украине, либо вас прессуют греко-католики и допрессуют в результате. Либо уходите к Константинопольскому патриарху. Они держатся, отец Онуфрий. Обходя окрестности Онежского озера.
Нам пишут, вот слушатели, я заглянула в Твиттер, встреча готовилась 3 года. Никакой.
Это неправда.
Нет.
Это неправда. Встреча готовилась 20 лет. 20 лет готовилась встреча, никакие не 3 года.
Лет,
значит, товарищи, не надо мне пули лить. Встреча готовилась 20 лет. Алексей готовил встречу. Я все эти 20 лет, я должен вам сообщить, что последние 31 год я работаю в медиа. И все эти 20 лет я знаю эту встречу во всех тонкостях. Алексей II готовил эту встречу. Алексей II отказался от этой встречи, когда она уже была на мази в конце 90-х. Ровно из-за прозелитизма. Алексей II отказался от встречи, заявив, что три как это, округа, или как там у них называется, три епископата, строго говоря, московских, отняли греко-католики. Алексей сказал, что он встретится с папой только когда греко-католики вернут взад. Верни взад, как говорилось в известном произведении. Значит, вернут назад три епископата с храмами вместе. Понятно? Алексей II отменил встречу с папой. Отменил встречу с папой. Должен был либо папу привечать здесь, либо ехать в Ватикан. Никакой идеи в аэропорту Кубы, в аэропорту Гаваны встречаться у Алексея II не было ни разу. Понятно?
3 года назад.
Нет, в конце 90-х.
Да.
В конце 90-х. Никогда не было идеи встречаться в аэропорту Гаваны или в аэропорту Благовещенска. Никакой такой идеи в аэропорту Астрахани или в аэропорту, значит, там, Милана. Аэропорт Милана – это милое место. Аэропорт Кубы – это сарай. Понятно? Никакой идеи встречаться в сарае никогда у Алексея II не было. И у Кирилла не было. И у Кирилла не было. Но ввиду срочности того, что происходит на Украине.
Да.
Встречаться надо вчера.
Но настолько не
встречаться надо вчера. Да, на самом деле, встречаться надо полгода назад. То есть это...
Да не помогли бы никакие встречи. Но согласитесь,
папа вот, латиноамериканец. Папа латиноамериканец. Да. Почему папа может помочь Кириллу?
Почему?
Папа латиноамериканец. Это раз. Папа прирастает Африкой. Сейчас прирост идет верующих. Африка, Филиппины... Значит, Африка и Филиппины.
Да.
Если ты походишь сейчас по Ватикану, собору Святого Петра, и посмотришь на богослужение,
да.
А я это сделал, сейчас скажу, в этом октябре я был в Париже, а в прошлом октябре я был в Брюгге, а нет, когда же был в Риме. Но вообще в Риме я был где-то вот сейчас.
Так
может быть,
что?
Год назад, может быть, год назад, не знаю, когда я был, почему я был в Риме? По-моему, с дня рождения. Идет вереница епископов, кардиналов Римской церкви.
Все цветные.
Филиппинцы и африканцы. Вереница идет гигантская. Филиппинцы и африканцы. Папа латин, он держит Латинскую Америку, где его теснят баптисты, протестанты его теснят. Сильно работают в Латинской Америке протестанты. Но с православными ему нечего делить. Понятно, да?
Да.
Органически. Он не против, если его давят, если его реально давят, то его давят именно протестанты в Латинской Америке. А прирастает он Африкой и Филиппинами. Таким образом, у него нет проблем как бы с нами.
Ну,
но
да.
греко-католики его, украинские,
да.
Разговор ведут такой, Настя, чтоб ты понимала. Либо папа делаешь, либо мы сами делаем. Вот у них все сейчас... Хохлы сейчас ведут себя, чтобы вы понимали, что такое сегодняшний хохол. Хохлы сейчас ведут себя, как отмороженные. Они идут по беспределу. Понимаешь, о чем я говорю? Хохлы идут по беспределу.
Ну, пошли слова.
Да.
Ну, что такое
уголовные,
отмороженные
по беспределу? Пошли слова из уголовной лексики. Из уголовной лексики. Хохлы пошли по беспределу. У них сейчас этап националистический, да. Такого национального становления через национализм и ненависть ко всем, значит, кто мешает национализму.
Да.
Понятно, да?
Да,
да? Значит, если папа, аргентинец,
да.
Хоть в какой-то момент пойдет против них, они пойдут против папы. Они пойдут против папы. Понятно, да? Вот здесь вот нюанс, потому что папа... Потому что
да,
папа,
я вот
папа.
Не могу себе вообразить вот реальный пример какой-то, я из жизни не могу себе представить. Вы можете...
Они объявляют патриархат, патриархию.
Например?
В Киеве, греко-католическую.
Да.
Папа этого не хочет ни разу. Значит, хохлы в ближайшее время, я вам говорю, объявят патриархию. Вне зависимости от воли папы. Папа будет говорить, не надо, прошу вас, пожалуйста. Я договорился с Кириллом. Я прошу, да. Не надо. Значит, хохлы скажут,
Они сделают.
Мы объявляем патриархию.
Да.
Ще не вмерла, а мы вперты, мы сделаем, или что там, мы сробим, як хотим. А? И все. Значит, хохлы сейчас идут по отморозке, по полной. Папа не может оседлать хохляндию, потому что
конечно.
Она безумна. Она бешеная, она слишком, как бы сказать, слишком пассионарная. Слишком пассионарная. И они будут, хохлы, и Эрдоган вместе пересаживать московских под Константинопольского, вне зависимости от папы. Поэтому визит этот, в общем, конечно, отчаянно необходим. Отчаянно необходим. Но результат не бесспорен. Дай бог удачи, конечно. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
На Дальнем Востоке начали выдавать микрокредиты на еду. Об этом в новых известиях. И там же о том, что в Екатеринбурге опять отменен концерт «Машины времени». Аргументы и факты публикуют интервью с Женей Медведевой, новой чемпионкой Европы по фигурному катанию. Ей всего 16 лет. И медик, комментируя все это, говорит, что, конечно, юным легче заниматься всеми этими прыжками и так далее. У них там в суставах кровеносные сосуды, а после 25 это уже совсем другие усилия. Золотое дно, это «Ведомости» пишут. С начала года золото подорожало на 17% в долларах, ну и эксперты советуют держать активы не больше, чем 5-10% в золоте, несмотря на его привлекательность. Минюст решил закрепить законодательно право обвиняемых и осужденных требовать в российском суде компенсации за ненадлежащие условия содержания. ЕСПЧ очень много решений принимал по этому вопросу. Вот наши решили внутри страны как-то с этим разобраться. Россияне хотят хороших отношений с Европой и США, но мало кто верит в налаживание этих отношений. Это в «Коммерсанте». «Россия передумала умирать». Вот этот заголовок уже, я смотрю, практически в неизменном виде качует из издания в издание. Вот сегодня РБК пишет: число самоубийств в стране упало до самого низкого уровня. Кто-то пишет за 25, вот РБК пишет за 50 лет самоубийств стало меньше. Грядущая встреча патриарха с папой римским возмутила православных радикалов. Более подробно в МК. В Москве и окрестностях зафиксировано опасное превышение озона, хотя мы считаем, что, например, после грозы пахнет озоном, а специалист говорит, что, оказывается, наоборот, количество озона после грозы снижается. Ну и самое опасное место — это, как ни странно, Звенигород, а не центр Москвы. Ночью там в два раза ПДК превышен. Среднее содержание превышено ПДК 70, чего-то, МКГ на кубический метр. 10.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Значит, нам, мы связались, редакция связалась с Алексеем Столяровым, Лексусом. Вы знаете, что в начале программы мы ему звонили, но, может, он спал, может, что, не знаю, телефон был недоступен. Сейчас мы попробуем позвонить ему по телефону и поговорить. Я понимаю, что само наше предположение, что их разговор с Эрдоганом был связан с ФСБ, вызвало желание ответить и желание поспорить с нами у пранкеров.
Алло.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Алексей, значит, мы говорим с Алексеем Столяровым, пранкером Лексусом. Скажите, пожалуйста, значит, наше на сегодня предположение было, что ваш пранк пахнет ФСБ.
Я слушал, я даже пытался дозвониться.
Спасибо большое. А я звонил по тому телефону, вот который уже, наверное, надо вычеркнуть.
Вот стерите его.
Который на 47, не годится, да?
Да.
Не годится, стираю, все стираю. Хорошо, ну скажите, пожалуйста, ну дайте мне понять, что это не так. Ведь это сложно, это не просто. Это не позвонить, там, сказать, Диме Билану, понимаете, это серьезная тема.
Ну так он же не первый, кому удалось дозвониться, и не последний.
И не последний, но предыдущие выглядели попроще. Вам надо все-таки создать телефонный шлюз с номером, похожим на Порошенко, как мы полагаем, как-то выходить.
Я думаю, что они не знают, что это был номер, который там, ну, принадлежит именно Порошенко. Вот. И у них совершенно другие каналы связи. Вот то, что обсуждали ваши слушатели, это не имеет ничего с реальностью.
Ну, слушайте, вот, например, вы звоните мне. Я не президент никакой там Турции, 80 миллионов человек все-таки. Но я дико осторожный человек. Я сразу смотрю, кто это. И, значит, и, как правило, не беру трубку. Ну, вообще, как правило. Значит, но если это телефон похожий на, там, условно говоря, на Останкино, я думаю, ага, это звонит мне Вероника с Первого канала, но, может быть, со стационарного телефона. 615, это похоже на бывшие 215, я там, понимаете, да? Но неужели они такие простодушные люди?
Ну, это, естественно, все делается не с одного звонка. То есть звонков должно быть несколько.
Звонков должно быть несколько, а сначала вы должны раздобыть телефон адъютанта, то есть в приемную.
Что? Ну, это как раз теория семи рукопожатий действует.
Поэтому... Ну, если ты жмешь руку генералу КГБ, то можно и двумя рукопожатиями обойтись, нет?
Да нет, ну что, о каком тут ФСБ может идти речь? Тут все гораздо проще, то, что я там слышал, да, ваши слушатели говорили, что насколько все тяжело, но... Понятно, там с одного звонка. Нет, некоторые президенты, кстати, пользуются сотовыми телефонами.
Есть такие, да. На Украине, например, да, пользуются.
И до Порошенко мы дозванивались, правда, Точнее, он уже, по-моему, не пользуется. Но мы по спецсвязи даже до него добирались. Ага. Даже самолет дозванивались. Даже
самолет?
Когда он летел, да, когда он летел над Атлантикой в Америку. Даже вот до туда дозванивались.
Ну хорошо, ну дайте мне, пожалуйста, как вот, послушайте меня, ну вот многие будут говорить, что эти ребята работают на русскую разведку, дайте мне хотя бы одно подтверждение, что это не так. Кроме просто слова «нет», вы говорите просто «нет», ну просто «нет», ну вот что, «нет», да, «нет». Дайте, скормите мне хоть что-нибудь, я готов верить, но скормите мне хоть какой-то аргумент.
Ну, вы знаете, дозвониться можно через приемные, через что угодно. Есть легенды, не мне вам рассказывать, как это работает.
Да.
Можно вербовать своих людей. И вот, в общем, тут схема такая же точно. И она работает на простых людях тоже.
На простых людях. И не на простых.
Мы работаем не на ФСБ. Может быть, работаем как ФСБ.
Вы работаете как ФСБ. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, что с вашим проектом на Первом канале? Будто был разговор, и будто потом все это закисло.
А? Проект будет. Проект будет, но это будет немножко другой федеральный канал.
Будет другой федеральный канал, а вы будете в рамках чьего-то, чьей это программы или своя собственная?
Ну, пока что думаем.
Думаете.
Об этом.
Ладно. Успеха вам, успеха, счастливо. До свидания. Ну, да. Тот телефон я стер. Оставляю этот. Значит, смотрите. Тем не менее, раз мы снова затронули тему, как журналисты тоже добывают телефоны. Журналисты тоже добывают телефоны.
Конечно.
Но как? Но как?
Журналисты и добывают телефоны.
Но как?
Кому ничего
Но
нужно?
Как?
Что как?
Ну как это получается по-всякому? Я вчера рассказывал, как я добыл этот самый, значит, контакт Ходорковского. Я добыл контакт прямой Ходорковского без всяких пресс-секретарей.
Ну да.
Я
он вам,
его...
кстати, не ответил?
Ответил, конечно.
Почему? А что он вам
Ходорковский?
Вчера ответил?
Боже мой, если бы ты читала новости нашего канала, то, нашей радиостанции, то ты бы об этом превосходно знала, потому что мы тотчас выложили все в эфир, Настя. Ну, ты не читаешь. А я знаю. Настя, ты не должна себя укорять. Настя, ты не должна себя... Настя, ты не должна себя укорять, Настя, потому что ты мать трех детей. Ты мать трех детей. Ты мать трех детей, троих детей, и ты с ними их постоянно пасешь куда-то, там нос сморкаешь и так далее. Вот я пишу. Вот я пишу. На, пожалуйста, на, прочитай.
Прочитай. Прокомментируйте, пожалуйста. Михаил Борисович, про розыск. 12 лет уже, как в навоз вляпаются, типа нынешнего, с чеченскими ментами-бандитами. Не поняла. 12 лет уже, как в навоз вляпаются, типа нынешнего, с чеченскими ментами-бандитами. Так утечка по делу ЮКОСа, надоели. Могу это опубликовать? Вполне, через 2 часа выложу в Твиттер.
Он, видишь, он достаточно умный человек. Он достаточно умный человек, он говорит, я вам даю эту новость на 2 часа. Через 2 часа я ее дам всем.
Сам, да.
Всем. Ну и все. Алло, слушаю, здравствуйте.
Это Герман.
Да. Герман, да, с нами Герман Мызовский, специалист по связи, действительно крупный специалист по связи. Да?
Ну, Сергей, я тоже не дозвонил, сказать, Олег, я тоже звонил.
Да, да, ты звонил тогда в 9, когда мы обсуждали.
Да-да-да, потому что я хотел как раз тоже подтвердить его слова.
Да. Ну,
вот как хорошо, если бы я позвонил до этого, и как раз все будет подтвердить. Не, на самом деле... Люди, которые поднимают трубку,
да.
Люди, которые поднимают трубку, это такие же люди, как мы. Они немного получают денег, да, они выполняют свою работу. Они там с ними можно разговаривать так же, как вот с простыми людьми, да?
Да.
То поэтому по поводу ну, и найти действительно можно и правильно, и есть, если чем-то долго заниматься, то все найдешь. Мы в разные времена расследовали разные вещи с мошенничеством, связанные с наших сетях, да, вот, сетях связи. Вот, и на самом деле все находилось. Все находилось всегда.
Через справочник Google можно найти что угодно, добыть любой телефон, пишет Тритрак. Это не совсем так, Тритрак.
Нет, там и люди, там вот правильно, вот насчет рукопожатия точно было совершенно сказано, потому что все равно это кто-то знает, не это кто-то знает, того, кто знает, кто-то знает, да, если просто действительно этим долго заниматься, а по поводу подставить номер, по поводу представиться и дать отзвониться, и там есть сложные схемы, там по перехвату вообще номера, например, да?
Почему он не мог дозвониться вам в эфир, спрашивает Татьяна. Татьяна, потому что линия забита, очень много людей звонят. Вообще, говорят, дозвониться на нашу станцию — это изысканное удовольствие, да.
Я просто... Сергей, но касательно того, что кто-то делает продюсеринг, давай не будем удивляться, что это кто-то делает, правда?
Да.
Кто-то подаст вертолет, чтобы полетать крылом самолета, о чем-то поет, правда?
Да, это правда. Вот в том-то и дело. Я летал. Спасибо, но ты должен. Давай не намекать. Давай скажем прямо, что когда я летал над дачей Лужкова на вертолете, и выделал виражи, и клал вертолет на бок, там, кстати, там и снимал все это был вертолет президентского отряда. То есть 235-й отряд.
Но это не президент тебе делал продюсеринг, правда?
Что?
Президент делал продюсеринг этого дела, правда ведь?
Можно я скажу, если бы он не кивнул, то мне дали бы вертолет, ты думаешь?
А, ну да, ну хорошо, но он же не тебе кивнул, правильно?
Он кивнул главе администрации, конечно.
Хорошо, но это все шло по длинной схеме.
Ну как длинной, короткой. Сереже нужен вертолет, хорошо, все.
Ну вот сколько-то было рукопожатий все равно, правда же?
Да.
Так и здесь.
Меня бы расстреляли.
Существенно проще.
Да. Нет, Настя, когда я летал над дачей Лужкова на вертолете, меня бы просто расстреляли менты. Даже менты с автоматами его стерегли.
Конечно.
Значит, они видели, что мы выкладываем виражи, они читали на борту вертолет Ми-8, 235-й отряд, на нем написано «Россия». Это был вертолет президента.
Да.
Потому что стрелять по вертолету президента, менты, конечно, наложили в штаны. Ну так-то да. Ну, это продюсеринг называется на высшем уровне. Хорошо. Никто не отменял хакеру. Ребят, давайте через справочник Google. Нет, я знаю, что исследования ведутся. Есть и западные компании, которые ведут исследования. По мне, в частности, однажды проводила исследование одна группа на Западе. И надо сказать, что они мне потом показали сам этот лист. Там случилось, что я его просто как выхватил из рук. Успел пробежать. Там был телефон, например, сейчас скажу, это был, например, 2000 какой-нибудь пятый год, там был телефон 97-го года, то есть 8-летней давности. Понимаешь, да? Uh-huh. То есть там был мой телефон, который я 8 лет назад отдал дочери, и которой она уже закрыла контракт. Был указан как мой мобильный телефон. Так что нифига. То, что пранкеры ангажированы ФСБ, косвенно доказывается списком политиков, которым они звонят. То есть они никогда не метелят тех, кто нравится Москве, а все время звонят тем, кто не нравится Москве. Не нравится Москве.
Но Кадырову они позвонят?
Вот было бы интересно, если бы они позвонили Кадырову. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте.
Да.
Думаю, что ребята эти работают не на русскую разведку, ребята эти работают на русскую пропаганду.
На русскую пропаганду?
В общем-то, на них, если честно, смотреться жалко. В общем-то,
да, почему жалко? Они скажут, что на вас смотреть жалко. Зачем личные обиды? Зачем? Не надо. Ну что вы? Ну зачем? Не надо. На них смотреть-то жалко. Это очень неправильный подход. Очень неправильный подход. А марсиане смотрят на нас, землян, и говорят, боже, как на них жалко смотреть. Боже, милости, всего два уха. Вот уроды. Слушай, Сорос представил нам несколько, ты знаешь, Джордж Сорос, финансист, венгерский еврей, то есть он, я говорю о венгерский еврей, ровно потому, что он очень внимательно следит за Европой, вот за Восточной Европой в особенности, потому что он выходец, и все, и для него это, так сказать, родные места. Другой, иной американец мог бы и в меньшей степени следить за Россией, Восточной Европой, и тогда он очень сильно следит. Значит, знаменитый финансист Джордж Сорос считает, что России в следующем году грозит банкротство. Следующий — это 17-й. Он написал об этом project-syndicate.org. Значит, он считает, что в 17-м году настанет срок выплат основной части иностранных займов, основная часть. И к тому времени в России не останется там подушки спасать и так далее. Все будет ужасно, и у нас будет крах. На самом деле он представляет историю современности несколько иначе, чем мы. Ну вот, может быть, это интересно, как это видят американцы. Мы здесь считаем, что главная угроза исходит от глобального юга. Глобальный юг пришел в движение. Глобальный юг занят процессом хаоса, разложения. И это главный вызов Северу, и России, и Европе, и это единый вызов, и мы должны к нему противостать.
Да,
мы, Россия, и мы Европа, мы Север.
Да.
Значит, Сорос по-другому совершенно. Совершенно по-другому. Значит, Путин получает экономические выгоды от разделения Европы, проводит в Европе свои антиесовские партии, националистические партии. Uh-huh. Путин финансирует, проводит те, кто против единства Европы. Разделенная на части ЕС не сможет поддерживать антироссийские санкции. Европа будет разделена. Путин получит существенные экономические выгоды. Он культивирует партии евроскептиков. Лидеры Европы абсолютно серьезно ошибаются, когда считают Путина союзником в борьбе с Исламским государством. Это террористическая организация, запрещенная на территории России, напомню, Исламское государство. Значит, исходящая от этого террористического террористической организации, Исламское государство, угрозу Сорос считает преувеличенной. То есть он не видит, посмотри, значит, мы видим, еще раз, мы видим, что весь Север противостоит пришедшему в состояние хаоса и враждебному, и антигуманному глобальному Югу. Да. Так это видим мы. Да. Так это видим мы. В тот же момент Сорос, или американцы, может быть, часть американцев, видят ситуацию иначе. Россия пытается добиться распада Европейского Союза. Европейский Союз это не понимает, но должен в идеале, в пределе, стремиться к распаду России. Он прямо об этом говорит. Он говорит, на самом деле, крах ожидает либо Россию, либо Евросоюз. И, секундочку, где я хочу цитату, но по смыслу, секундочку, я не могу найти глазами цитату. Это гонка на выживание, и самое главное, кто распадется раньше. Он считает, что распадется или Россия, или распадется Евросоюз. И это гонка на выживание. Европейцы идиоты, они этого не понимают. А Путин умело культивирует угрозу Исламского государства, террористической организации, запрещенной в России. Понятно, да?
Да.
То есть вот видение Сороса. Скажи, пожалуйста, насколько ты находишь его интересным?
Да, я получала тут сообщение от своего болгарского товарища, с которым мы в МГИМО учились.
Да.
Он сейчас в Америке живет, и в какой-то момент завязался разговор, и он по поводу финансирования западного, что вот у нас здесь считается, что Запад финансирует Демшизу, который разваливает Россию, да? Ну так, если очень коротко.
Да.
А он говорит, дело в том, что то же самое считается в Европе и о России. Возьми любую националистическую европейскую партию в любой стране, которая против Евросоюза. То есть есть такой даже бизнес, создай такую партию, получи грант у Российской Федерации. Он мне об этом пишет, то есть это его представление, я не знаю, насколько я не проверяла эту информацию.
То есть мы платим всем, кто против ЕС.
Да, да, есть такое мнение.
Есть такое мнение, мы не знаем, верно ли это.
Может быть, это
верно ли это, но сами европейцы так думают.
Ощущение такое, да, у людей.
Да.
И поэтому, то есть тут как бы получается равный
Сорос.
Баланс.
И Россия, и ЕС двигаются к распаду. Считает миллиардер. И Россия, и ЕС двигаются к распаду.
Это правда?
Вопрос в том, кто погибнет первым.
Ну, вы с ним согласны? Почему?
Нет, конечно. Я не согласен.
Конечно, да, потому
нет,
что
конечно.
По-китайски,
нет.
Как вы говорите, каждое это что-то дойдет до своей.
Любая вещь в пределе, двигаясь.
Объединять русский мир, в итоге он взорвется изнутри, очевидно же, в конце концов.
Всякая вещь, дойдя до предела, обратится со своей противоположностью, говорит принцип Тайцзи. Ты знаешь, принцип Тайцзи. Любая вещь, дойдя до предела, обратится противоположностью. Да, это верно. Но, значит, я не думаю, что Россия ближется к распаду. Россия, наоборот, движется от распада. От распада, мне кажется. ЕС, не знаю. ЕС, не знаю. Вызовы, стоящие перед ЕС, абсолютно серьезные. Я бы не предрекал гибель ЕС, но я говорю, что вызовы серьезные. Значит, неважно. Главное, что американцы видят так. И значит, не маскируясь абсолютно, Сорос говорит, что их цель... сохранение Европы, а следовательно развал России. Понятно? Он же ставит дилемму. Он говорит простую вещь. Или ЕС, или Россия развалится. Значит, американцы снимают маскировку и говорят, что нам нужен распад России для того, чтобы сохранить ЕС. Вот и все. В нашей зоне влияния. Ну что, нет? Это математика, это арифметика. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман из Истры.
Здравствуйте.
А я считаю, что тут сама дилемма ложная. А кто сказал, что если распадается одно, то не распадается другое?
Мне кажется, нет прямой зависимости. Может,
он считает, что для того, чтобы сохранить ЕС, они должны фактор разрушения, с их точки зрения Россия, устранить. То есть привести ее к распаду.
А понимаете, вместо фактора разрушения они получают фактор колоссальной нестабильности объемом 145 миллионов. Это тоже стабильности Европы не способствует.
Ну да. Смотрите, что они говорят про доллары, доллары. Сейчас прочитаю, подождите. Значит, согласно графику выплат на сайте ЦБ по состоянию на 1 октября 2015 года суммарный поквартальный объем платежей в следующем году не превысит объемов текущего года. Таким образом, предсказания Сороса могут касаться не только выплат ЦБ. Он может касаться также выплат внешнего долга больших корпораций. А большие корпорации в России, как известно, в заметной степени государственные. И, ну, понимаешь, да, когда Роснефти надо платить, например, Мише Фридману, то проблемы возникают у всех у нас. Несмотря на то, что формально это как будто бы просто корпорация, и как бы ее проблема – это ее проблема. Но на самом деле ее проблема решает государство. Поэтому говорить, что там Центробанк должен выплачивать, мне кажется, непрофессионально. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Сергей, Анастасия. Вы знаете, у меня только... такое вот впечатление. Америка разрушается, то есть черные ее, как бы вот черные очень возмущены состоянием. Америка зацепляется за Европу, пытается оттянуть Европу, Европа пытается зацепиться за Украину, но а Россия стоит вот на...
Зацепиться за Украину — это плохая идея. Это как зацепиться... Это все равно, что зацепиться за гирю в 32 килограмма, когда ты тонешь. Это самая плохая идея, которая пришла вам в голову. Нет, все черное. И свободу Анжели Дэвис, мне кажется, очень было актуально, но вы забыли про это. Ну, хорошо. Свободу Анжели Дэвис добавлю я от себя, если позволите. Хорошо. Значит, я думаю, что Сорос представил американское видение, во всяком случае, видение части американского истеблишмента. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Вы знаете, что вот слушаю ваше рассуждение, хочу сказать, Сорос, конечно, хотел бы развала России. А что касается Европы, то это, конечно, большой колхоз, который выгоден на Америке, так сказать, большой полицейский в детском саду в Европе. Поэтому Европа это руководить-то, конечно, легко. Но Россия более-менее мононациональное государство во многом. Ну, если взять и русских, и белорусов, и украинцев, как один народ, так больше 80%.
Даже если вы ошибаетесь, даже если одних только русских взять, их 83, по-моему, или более.
Ну, тем более тогда. Да. Вот, тем более православность, даже те же чуваши, осетины, они тоже как бы к традиционно православным народам относятся. Много и татар православных есть, и бурятов тоже.
Хорошо,
так
ну,
что более-менее единое государство. Суть дела в чем? Да. Я так думаю, что Сорос ошибается с внешней задолженностью, но не сильно. У нас же есть 320 миллиардов
золотых
резервов, только половина задолженности... скажем так...
Речь может идти о долге корпорации, подождите. Речь может идти именно о долге корпораций.
Ну, там только половина на гос приходится.
Остальное это... Но не делайте, только не говорите ни в коем случае, что госкорпорации сами за себя заплатят. Понимаете?
Нет, а их перекредитуют, да, за счет вот этого.
За счет вас, 79-й. Как вас зовут?
Меня Виталий зовут.
За счет Виталия. Их перекредитуют за счет Виталия. Ну, пожалуйста, не сомневайтесь. Ну, деньги же не с неба. Нет, ну деньги-то не из мышиных нор там добывают, не с деревьев срывают. У вас Виталия и возьмут в движение.
Подъем. Движение.
4 балла. Ну, почему 4? Должно быть меньше. Сейчас перезагрузится, у меня все медленно делается. Хорошо. Значит, давайте говорить о движении. 7373. А не дай уже не успеем, наверное. Настя, мне не работает. Настя, скажи мужу, что не работает. Пожалуйста. В Хроме, Google. Хром на Apple не работает. Понятно?
Напишите им службу поддержки. Ну, хорошо,
4 балла. 4 балла по-прежнему. 4 балла, но у меня не грузит. Какую поддержку? Значит, на Дмитровке по-прежнему очень большие затруднения. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 12 февраля.
Подъем!